В общем, сегодняшняя лекция называется «Короткое замыкание». Она является косвенно продолжением предыдущей лекции, которая называется «Неучтенный фактор». То, что, ну, как продолжение. Но в то же время она совершенно самостоятельная, можно тут не смотреть, не читать, не слушать. Вот, сразу и с этой. В той лекции мы говорили, что неучтенных факторов, у каждого действия есть 5 факторов, это Священное Писание раскладывает, то есть из 5. И один из этих факторов, который мы как раз и не учитываем, это, в общем, Бог. Бог. И как он проявляется? Ну, эти 4 фактора мы как раз можем учитывать, а вот 5-й фактор мы не учитываем. Почему? Вот, ну, эти вот можно пощупать, посмотреть. Как-то проанализировать Бога это невозможно сделать. И поэтому мы его не учитываем. И вот это самая большая ошибка. Самая большая ошибка. Потому что он, мы должны его тоже пощупать, ощутить. А потом уже эти 4. Причем в первую очередь. Если мы его игнорируем, он нас никогда не игнорирует. Я самый такой отъявленный грешник, но мне все равно что-то шепнет на ухо. И если это мимо ушей... Смотрю так, вот эти, исходя из-за этих факторов, начиная какую-то логику построения своей там последующей жизни, то я проигрываю. Вот. А, но сегодня мы будем говорить как конкретно, потому что, ну вот Бог, и что теперь? Чтобы это не было абстракцией, оказывается, люди веками уже исследуют этот вопрос, разложили по полочкам, нарисовали таблички, что бывает так, что бывает так, и мы этим просто воспользуемся. Ну и некоторым опытом, который, в общем-то, у вас есть, и вы вспомните, что он у вас есть. Вот. Официально, если человек начинает учитывать этот 5-й фактор, вся общественность, в общем, есть в мире силы, которые очень этого не хотят. Тогда же человек становится личностью, он начинает быть независимым от никаких систем, и тогда эти системы посредством религии, образования, ну и все, что может нам попасть как-то, занести как-то в мозг путем там окна Вертона, целая система, они делают так, что вот этот 5-й фактор, когда, естественно, ребенок его учитывает даже, считается, подводится под заболевание. И другое название, вот это короткое замыкание, я еще хотел назвать импульс, потому что в священных писаниях он описывается как именно импульс. Вот. Но если мы откроем справочники психологические или медицинские, мы увидим, что импульсивная личность – это заболевание. Представляете? Устраивает вот такое, без всяких импульсов, что скажешь, что делаешь. Надо 10 раз подумать, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вроде хорошие, правильные пословицы. Или, например, такие пословицы, что если человек разговаривает с Богом, то это молитва. Это если Бог разговаривает с человеком, и человек услышал, это уже шизофрения. То есть это международное общество здравоохранения и, ну, вся медицина. То есть нас от этого очень аккуратно отводят. И вместо прямого указания, что нам делать, которое каждый из нас должен получать, нам подсовывают справочники, в котором легко все исправить под, ну, кому это надо, да? Вот. И наоборот, вот, или гиперактивный, слышали такой, да? Вот, ребенок у вас гиперактивный, поэтому ее надо уколоть, и вот, или вот эта таблеточка какая-то. Ну, на самом деле, вот в Америке давно, просто за стеклом наблюдают за перемены, вот это слишком быстро бегает, иди сюда, без ведома родителей. Вот, а этот просто нормальный ребенок бегает, гиперактивность, потому что он же вырастет такой, и потом будет гиперсопротивляться, сопротивляться всяким вот этим введениям. И в Америке даже, я уже говорил, просто взяли и сказали, так, вот это давление, вот какое вот нормальное давление кровяное, это слишком большое давление, давайте считать его заболеванием. Снизили и теперь лечат всех, у кого нормальное давление до пониженного. Вот, то есть сразу половина граждан Соединенных Штатов оказались больными, а при этом они себя хорошо чувствовали. Ну вот так. Итак, ну, в общем, а вялость, наоборот, считается признаком святости там в религиях или признаком законопослушный там гражданин какой-то. Вот. Ну и, а как отличить, что импульсивный человек не шизофреник? Вдруг он, ну, психованный, вдруг как отличить? Дело в том, что если ты этими импульсами, я забегая вперед скажу, что импульс это не вот ты получил импульс и на 10 лет ты знаешь, что тебе делать. Нет, импульс это постоянно все время они идут. Вот пока этот импульс есть, ты живешь. Пока импульса нет, ты просто по инерции движешься, и это с большой натяжкой можно назвать жизнь. То есть импульсы ты постоянно от Бога получаешь вот это вот. Мы же замечаем, что иногда, когда ты вот один идешь и никого нет, сам с собой разговариваешь. Вот в голове что-то крутится. Я не говорю о том, что вот с соседкой поспорил, а теперь идешь и вот ругаешься. А надо было так, а надо было так, а надо было так. Это как раз вот та шизофрения. А вот с Богом, когда какой-то вопрос действительно жизненно важный, он важный для тебя, для всех остальных он может быть не очень важный, но для тебя важный. А для Бога главное, что он для тебя важный. И ты получаешь, ты рассуждаешь, получаешь ответ. Это и есть разговор с Богом. Это не шизофрения. Откуда ты получаешь этот ответ? Или иногда кто-то тебя спрашивает, почему-то к тебе кто-то обратился. Ты начинаешь ему отвечать, и вдруг с удивлением ловишь себя на том, что ты выдаешь такую информацию, которую сам раньше не понимал, не знал. Хоть записывай, да? Причем, если сразу не запишешь, ты ее забываешь. Это говорит о том, что это не твоя информация, она не хранилась в твоей памяти, просто тебе ее сообщили, и она еще не закреплена там твоим опытом. Вот. Ну, много-много таких вот перечислять. Ну, я ж не думаю, что вам нужно доказывать эти вещи. И это, как говорится, так, как же отличить все-таки шизофрению от разговора с Богом? Если ты с Богом разговариваешься, ты, с кем поведешься, того и наберешься. Ты им пропитываешься. И ты, а Бог есть любовь, говорят, да, Бог он нам друг, говорят. И ты нахватаешься чего-то хорошего, и у тебя меняются желания. То есть твои желания, с алкоголиками познакомишься, ты вкусы их хочешь не хочешь, да, даже если пить не будешь, и так далее. Эти желания передаются воздушно-капельным путем, даже ментальным путем, даже ты просто через стенку, и то передается. Наши мозги, они очень сильно фонят. А если ты с Богом, ты пропитаешься им и его желания, а его желания направлены на то, чтобы ты стал самим собой. Каждый из нас не просто так сюда пришел, он что-то сделать, причем сделать для других. У тебя появится желание кому-то что-то конкретно сделать, и ты будешь, главное, знать, что им надо сделать. Знать. И когда ты этим пропитаешься, твои желания, они покажутся тебе такими мелкими, это, все равно, супермаркет или помойка, и, конечно, ты выберешь супермаркет, да, аналогия. То есть это намного интереснее. Не надо будет силы воли отказываться от вредных привычек, потому что не захочешь просто. Лучший враг хорошего. И поэтому разговор с Богом разговаривают, называют по-разному. В христианстве это жить по Духу Святому. Кришнаиды это говорят, это спараматмы, Бог в сердце. Тебе там это говорит. То есть есть атма и параматма. Считается, что в сердце находится. В христианской традиции, особенно последнего разлива, говорится, что Бога вообще-то в сердце нет. Надо его еще принять. И принять даже не Бога, а там его Сына Иисуса Христа. И вот когда он поселится в тебе, тогда у тебя только и начнется. Ты у ребенка. И не только у человека, даже у всех зверей он в сердце уже есть. Вот в других традициях говорится, что Бог есть. А кто, интересно, твоей иммунной системой управляет? А кто управляет, интересно, вот то, что ты дышишь, ты что это отслеживаешь? А кто управляет, что сердце твое меняет ритм согласно твоей деятельности? Ты что, переключаешь какие-то кнопки, рычаги? Вот веды говорят, это параматма делает. Параматма делает. И вот мы называем иммунной системой, как угодно, но это... И мы не властны даже над своим телом, если оно заболеет или что-то. Причем оно так мудро этим аппаратом управляет, что если мы начинаем даже ему вредить, делать то, что не надо, оно выключает эти функции. И поэтому говорится, что заболел? Не туда, наверное, пошел. Чему это мешает? Вот этому. Бог выключил тебя, чтобы ты в сторону не шалил. Как взрослый человек останавливает ребенка, когда он лезет не туда, просто не объясняя. Но ребенок может подумать, а что это меня туда тормозят? Наверное, там что-то я неправильно себе придумал. А почему ты туда полез? А потому что ты не уловил этот импульс, вот это вот короткое замыкание. Короткое замыкание, знаете, что такое короткое замыкание? Когда вот изоляция пришла в негодность, да, сразу так искра. Во-первых, сила большая. Большая сила. Человек, который с Богом сразу, он на порядке. На порядке это вообще ничего не сказать. он становится не просто на порядок сильнее всех, он становится сильнее всех, и ему противостоять никто не может, потому что Богу никто не может противостоять. Он единое целое с ним становится. Короткое замыкание, он синхронизирован уже с Богом. И Бог ему предлагает, он не насилует, он говорит, вот туда тебе надо идти. Но если мы это короткое замыкание это изолировались чем-то, какими-то то шастрами, шлоками, там, заповедями, а как что люди скажут, да, вот эта изоляция. То есть без посредников, если есть посредники, вот это все шлак. Это все шлак. И перегорают они не просто повторением каких-то молитв, они перегорают очень страшно. Это как золото, вот чистое золото, вот золотое сердце говорится, да, это когда вот атма, параматма, душа или сверхдуша, или душа, или Бог по-другому, вот они рядом. И там ничего, никаких примесей нет, стопроцентное. Вот. Ну а золото, оно знаете, как оно делается, да? Его плавят, чтобы шлаки, там серебро, чтобы наверх там все вышло. Это значит, будет очень интересная нервотрепка. Причем эта нервотрепка случается как в хорошую сторону, так и в плохую сторону. Ну, я, наверное, об этом попозже поговорим, об этих ужасах. Кто нам, то есть эти ужасы, либо кто-то нам организует, либо мы сами это по глупости своей организуем, но в том и другом случае получается вот тот огонь, который выжигает наши шлаки. Нам кажется, что эти шлаки, они очень хорошо выглядят, это, наверное, духовный учитель, это вот такие люди. Но дело в том, что Бог говорит всегда что-то так новое, и он говорит это мне, и только мне понятно, что это надо делать. Все остальные, ну, в основном не согласны. И поэтому, да, они хорошие люди, но у них, ну, что-то другое, другая какая-то задача, с которой не обязательно со мной они параллельно будут ходить. В общем, жить по Духу Святому, там, сознание Кришны, говорят, просто сознание, это говорит о том, что эти термины говорят о синхронизации каких-то двух систем вплоть до единого целого. Я сейчас просто прочитаю. Есть такое изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста или шестой аркан Таро или по-другому закон соответствия. Вот. Я чувствую, слышали, да? Закон соответствия. Что внизу, то и вверху, что в глуби, то и ввысь, и все такое. И закон-то он есть. И когда мы видим, что все законы как-то вот они один на один похожи, это заставляет подумать о едином законодателе. Вот это и есть Бог. И как определить, насколько человек к Богу, насколько больше он видит соответствий, тем определяется его гениальность этого человека. Насколько больше. А другие смотрят мир просто, ну, такой пазл, не пазл, а вот это, как это называется... Ну, из пазлов состоит картина, но она просто разломана, и груда такой, вот для некоторых вот такая вот мозаика разобранная. А тот, у кого это работает, он сразу понимает, что, и, соответственно, делает. И Богу там чуть-чуть надо подсказывать. Вот тут так, вот тут вот так, чуть-чуть. Они уже понимают друг друга. Итак, электрическое замыкание. Почему я это просто с этого... Просто электрика, даже не электроника, просто с Википедии. Что такое... А короткое замыкание, потому что короткое замыкание здесь, без посредника, и короткое замыкание в электрическом токе, одни и те же законы. Если мы возьмем ядерную физику, если мы возьмем квантовую физику, мы увидим полное соответствие. Везде законы одинаково. В политике, в химии, в физике, в электрике, везде одинаково. И поэтому, как проверяются заповеди духовные? Да вот физика обыкновенно не проверяется, потому что один и тот же разум создал это все. Один и тот же. Итак, короткое замыкание. Это электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала. Ну, все похоже, да. Вот атма, вот параматма, вот Бог, вот душа, да. Есть разность, да. Потому что если разности потенциала нет, ток никакой не течет. Ну, мужчины должны знать, да? Ну как, если нет, если на одной высоте вода находится, она никуда не движется. Если вот так вот, она будет перетекать. Так и ток. Вот. Короткое замыкание может возникнуть в результате нарушения изоляции. Или ты сам добровольно можешь ее убрать. И все говорят, что-то Бога не слышу. Потому что ты слушаешь эту изоляцию. Она шуршит, и если даже Бог пробивается там, она искажается. Искажается. Как знаете, там, этот Каруза как-то вот не нравится, как он поет. А ты слышал? Да вот сосед напевал. Вот. Вот примерно так же. Вот. При коротком замыкании редко и резко и многократно возрастает сила тока. Резко и многократно. Это я к тому обращаюсь или к кому? У кого что-то... Вот руки бы все сделали и глазами бы все сделали, а вот что-то вот нет. Ты хочешь, чтобы у тебя резко и многократно увеличилась сила? Это не зависит ни от еды, ни от чего, потому что когда он тебе говорит, он дает и силу. Называется энтузиазм. Ну что, разве никогда не были, что вот все, ничего не хочу делать. Раз какая-то идея, что я хотел давно, и уже весь на пружинах. И есть не хочу, ничего, сам бежишь туда. Это ж вы откуда? Скрытый резерв организма? Нет. Это Бог. Он говорит, тебе вот это вот почему-то надо. Почему? Для настроения даже хорошего надо, потому что в плохом настроении ты ничего не воспримешь. Человек... хорошие вещи может воспринимать только в счастливом состоянии. И поэтому тот, кто делает других несчастными людьми, Бог забирает у него то, чем он делает людей несчастными. Ну, например, вот я такой, сэндвич у меня такой. А рядом корочку хлеба нашел заплесневелый бомжик. Вот, и у него счастье. И тут он видит мой сэндвич, и его счастье заканчивается. И вот в следующий раз я не получу этот сэндвич. Почему? Потому что им злоупотребляем. Все говорят, вот меня сглазили, вот меня там это. Хвастался. Хвастался. Нечего хвастаться, потому что это хвастовство, ну, как, чтобы себя приподнять, но ты делаешь несчастными других. И они тебя проклинают потом. Ну, ладно. В общем, так, читаю дальше. При коротком замыкании резко и многократно возрастает сила тока, протекающая в цепи. Вот эта гиперактивность самая вот, у ребят, которые бегают. Также коротким замыканием называется состояние, когда сопротивление нагрузки. Но тут сложно, глубина. Ну, для тех, кто плохо учился в школе. Да. Также коротким замыканием называется состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания. Вижу по лицам. На самом деле это очень просто. Это очень просто. Это означает, когда человек позволяет Богу пройти через себя. Ребята. А бывает, что не позволяет. У меня сопротивление здесь. Я, ну, мало ли что ты сказал, потому что Бог не навязывает. В отличие от вот этих четырех других факторов, эти факторы навязаны, аргументированные, сильные, они буквально шантажируют меня. Бог просто предлагает. И я могу легко от него отмахнуться. От этих четырех факторов отмахнуться нелегко. Надо известная смелость. А Бог чего? Он же как отец. Вот. Ну, сейчас я, договорю. Вот. И поэтому еще раз прочитаю. Также коротким замыканием называется состояние, когда сопротивление нагрузки меньше, вот мое сопротивление, внутреннее сопротивление источника питания Бога. То есть я могу сказать Богу «нет». И это написано в Википедии по, что такое короткое замыкание. Я короткому замыканию говорю «нет», а потом говорю «Боже, где ты? Ты где вообще?» А я сам тебе говорю «нет». То есть есть с этой точки зрения диэлектрики и проводники. А чем они отличаются, диэлектрики и проводники? Вот что же взять-то? Ну вот это можно сказать диэлектрик, да? Диэлектрик. Или там дерево, да, дерево не пропускает. Пластмасса не пропускает. А вот металл, он тяжелее, он плотнее. Есть люди... плотные, собранные, сконцентрированные, а есть рыхлые. А когда ты сконцентрирован, у тебя есть какая-то цель, ты чем-то занимаешься. Без занятия нельзя сконцентрироваться ни на чем. Короче, есть лодыри, есть люди, которые все время, ну, хотя бы себя поддерживают. И вот Через лодыри он не идет. Они всегда, знаете, почему не идет? Не то, что он не идет. Он раз и говорит, ну что там, полежим еще или может займемся делом? Он говорит, нет. Рыхлые, рыхлые. То есть диэлектрики, полупроводники или по-другому расфокусированные люди, расфокусированные и сконцентрированные. И вот я прочитаю, потому что все говорю, надо же как-то, ну, принято немножко к священным писаниям обращаться как типа доказательства, хотя не авторитет определяет истину, а истина должна определять авторитет. Если у вас откликается, значит оно, а не смотрите, что я вам доказываю. Ну, все-таки, Бхагавад-гита, 18 глава, 18 стих, сразу комментарий. Перед выполнением работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Вдохновением. И вот что такое вдохновение, что такое импульсивные люди? Одни люди считают само собой разумеющимся, если и даже комфортным взвешивать каждый шаг, и это даже разумно. И апеллируют, вот там Соломон был умный, вот это, да вы почитайте его сперва, этого Соломона. Вот. А другие способны принимать серьезные решения, не просто решения, а серьезные решения, жизненно определяющие, просто на лету, быстро. Быстро, быстро это значит не обдумывая. То есть раз и беру, раз и не беру. Как будто у них какая-то заготовка. Вот да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Это откуда? Это вот к кому относится? Да, да, нет, нет. Это к рыхлым относится? Нет, те будут философствовать. Это относится к импульсивным людям. Да, нет, сразу. Сразу. А не потому что, а вот с этой стороны, а может быть, а если завтра. Вот. Да или нет? И вот для кого характерна импульсивность? Психологи считают, что импульсивность, а я вам зачитаю, это смешно. Вот психологи говорят, импульсивность характерна для детей, дошкольники и дети младшего школьного возраста. В общем, они не сильно заморачиваются, я сокращаю, над обдумыванием своих действий, школьники. Импульсивность взрослых проявляется при неврозах, переутомлении, состоянии аффекта и некоторых заболеваний. То есть, когда Бог вмешивается, поэтому говорится, будьте как дети, да? То есть, если взрослый начинает как ребенок, вы заболели. Ну, а ведь реально, это же ситуация аврала. Действительно, человеку, как это, кто-то это сказал, не пойму, не помню. Поскольку времени мне мало, я кратко матом объяснюсь. Вот. То есть, вот примерно вот такое состояние, когда вот так некогда, то есть, у меня... Нет просто сил, нет сил. Когда вот я сильный, я беру шкаф, так раз и подвинул. А когда я такой маленький, хлипкий, я этот шкаф надо с разбега так сконцентрироваться, потому что я сам из себя мало чего представляю. Потому что импульс это скорость на массу помноженная. И у меня массы уже не осталось, я весь зачах, и я хоть так вот разгоняюсь. Вот, и поэтому... Забыл, что я хотел сказать-то. А, я хотел сказать, что да, есть такой момент, когда люди почему-то пошли не по тому пути и начинают нервничать, начинают психовать. И это тоже похоже на импульсивность. Но это импульсивность от бессилия. От бессилия. И я вот что, и контролирует ли человек, когда он психованный? Конечно, не контролирует он свои чувства. И я хочу сказать, что даже... Такая импульсивность, которая болезненная, это проявление Бога. Потому что человек, вот он такой, вот он всем там хвосты занес уже дома, со всеми раскланялся, этикет, они ему уже на шею сели, ноги свесили, он вокруг себя расплодил бездельником, он всех всем потакает, и потом, а знаете, грех помогать ленивым. Есть такая заповедь у Пифагора. Грех, великий грех помогать ленивым, потому что твой ресурс, который при тебе есть, рассчитан только на твои дела. На твои дела, ну, которые вот ты идешь и видишь, не только вот что ты придумал, а то, что тебе Бог подсовывает. Твои дела. Но если ты себе будешь помогать, вообще-то заповедь конкретно называется «Помогай при поднятии тяжести, но не в сложении ее» от Пифагора. На 10-е по счету, правда. Но считается одной из главных. У него сейчас 40 как было. Но если ты всем-всем будешь помогать, то люди разленятся. И на те килокалории, которые потратил на этого человека, чтобы облегчить ему судьбу, а он сам должен был это сделать, ты забрал у него эту работу, а также счастье, которое прилагается к этой работе, а также силы, которые у него были. Их просто Бог раз, ну не надо, работаешь уже выполнено. Счастье, ресурсы, знания, все. Ты его обокрал, сделал чужую работу, а свою работу тебе делать нечем. И поэтому что происходит? Ты начинаешь психовать, и, ну, вот, и твоя дешевая популярность рушится, потому что говоришь, да пошли вы все вообще. Вот. Это Бог говорит, он говорит, ну а как по-другому? Бог приходит и наводит порядок. Это тоже короткое замыкание, которое пробивает вот этот вот диэлектрик всех твоих вежливых слов, потому что надо поставить на место, потому что в нормальном состоянии ты это не решишься сделать. Тоже Бог. И вот, да, такое тоже есть, но это тоже хорошо. И лечить, я хочу сказать, не надо этих психов. Этот психоз, он ставит их на место. Они просто начинают быть реальными, а не как в книжках. Может, кому-то нравится, чтобы мы были такими овцами. Вот. Я говорю, но сегодня мы говорим не о них, мы говорим о других, о сильных людях. О сильных людях, когда их там пробивает короткое замыкание, они просто, как говорится в Бхагавад-гите, и они испытывают постоянную радость, не психи их бьют, а радость от своего могущества. Потому что короткое замыкание, тот с психу все разрушить может, то, что ну, нормальный человек не может разрушить, а это может создать так, что нормальный человек создать не может. Создать. Другой скажет, о, герой. А просто он с Богом, просто вот и все. Итак, ну, а вот в быту, то экстремальная ситуация, мы рассмотрели две экстремальные ситуации. Эти распсиховались, у них есть импульс, а вот эти вот, они почти святые, они постоянно, а вот, ну, вот средние между ними плавают, которые, ну, и не святые, но еще вроде и не психи, да? Вот, что с ними делать? Как им с Богом говорить? Как говорить с Богом? Просто, вы знаете, вот... Иногда, вот сейчас весна, да, выходишь, воздух так пахнет, а листики там, трава вот эта, чирикают почки, смотришь, прям в каком-то в раю находишься, вообще Божий мир, забываешь за всю политику, а потом я себя ловлю на мысли, что, а не каждую весну я это замечал, вот не каждую весну. Да, или когда влюблен особенно, вот, не каждую весну. То есть весна, независимо от меня, всегда была хороша. А если выхожу с очень, ну, таким неадекватным настроением, то меня вот это же самое все раздражает. Вот это же самое. Как я слышал, то есть один и тот же факт, люди по-другому, там была одна коза, вы знаете, козу привязывают, ставят кол, и вот она там по кругу объедает все, а вечером забирают. Вот. А эта коза, она, ну, почему-то она ходила только по часовой стрелке. И к концу дня она рогами упиралась в этот кол. Да, разматываться она у нее что-то не хватало там. Что-то у нее это вестибулярка зависала или что-то. И вот приходит, а приходили забирать ее или дед, или бабушка. Вот когда приходил дед забирать, он ее на чем свет, в общем, там полдеревни слышала, ну, в пределах слышимости. Ты дура вот это, что ты вот это, давай уже иди, разматывает ее. Приходит бабушка, та же ситуация, бедная моя Нюрочка, как же ты теперь, ты, наверное, голодная, ты, наверное, не доела, вот сюда уперлась. Та же ситуация, но можно отнестись с любовью, от чего это зависит. От чего это зависит? Это зависит от нашего состояния. А наше состояние, либо, вот, говорится, чистое сердце, вот это вот то золотое сердце, это вот Бог и я, и больше ничего, больше. А с остальными я, конечно, пообщаюсь, но сердце в чистоте держи. Никаких там гуру, там, потому что гуру должен в стороне скромненько стоять и рассказывать тебе, вот с этим поговори сначала. Вот. От чего это зависит? От чего это зависит? От чего это зависит? Вот бытовая ситуация, как с Богом поговорить? Или не удается поговорить? Есть такое слово концентрация. Концентрация. Есть люди, когда им дают какую-то конфетку, что они вот это любят ее, они концентрируются реально, ну, естественно. Или вот голодные, и вот еду внесли. Концентрация происходит? Конечно, да. А есть просто вещи, которые, ну, вот надо делать. Если я со всей ответственностью, а что говорит Бог? Он говорит, вот это дело, его надо сделать максимально хорошо. Ну, так, чтобы вот, вот можно лучше, но уже некуда. Я на нем концентрируюсь. И когда я сконцентрируюсь на нем, там проявляется такое уплотнение сознания, и проводник получается, где Бог, и оно мне становится интересным. Вот плохое зрение. Я смотрю телевизор, вообще ничего не понятно. Одеваю очки нормально. И этот мир интересен или нет? Если ты концентрированно его наблюдаешь, что у тебя все в порядке, он Божий. Если ты не расконцентрирован, ну ты лодырь. Конечно, он неинтересный. Я его не воспринимаю. Он некрасивый, этот мир. Ну, некрасивый. Красивый, когда, ну, какой он есть, такой есть. Он красивый. Мне надо сконцентрироваться. И поэтому любое дело... говорил с одной женщиной, она говорит, вот это плохо, ну, я уже старовато. Старовато, со здоровьем. Я говорю, когда началось? Ну, вот полгода назад началось. Я говорю, ну, и вы что? Да вот лежу. И когда лежу, мне хорошо. Я говорю, да, когда вы лежите, вам хорошо, потому что состояние вашего тела проявляет, ну, можно оценить в действии. Если я лежу, я ничего не чувствую. Или рану не трогаешь, она не болит. Пошевелил, болит. И у вас там шлаков накопилось столько, что вы начинаете двигаться, не, лучше полежу. Так хуже будет. И поэтому надо встать. А встать не хочется. Я говорю, а молитву? Вот молюсь, 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 лежу и засыпаю. Я говорю, вот молитва нужна. Вот вы начинаете молиться, потому что то, что вот завтра в церковь пойду, завтра там я пойду, там приберусь, там пыль вытру, завтра, завтра, завтра. Я говорю, это радио сатаны, которое вы слушаете, и оно у вас не выключается. И это оно выключается чем? Любая молитва. Включаете молитву, и в это время начинаете подниматься, не переставая молиться. И потом начинаете что-то делать. Оно вам не нравится, оно вам больно, но молитва, чтобы радио не включилось. И потом кровь немножко и все, тогда можно уже дальше не молиться, потому что начинается труд. А труд — это главная молитва. А это, чтобы завестись, завестись. Я просто вызываю это короткое замыкание и просто не позволяю вот этой прослойке, изоляции мешать. Вот так вот. Я говорю, все. И все ваше здоровье. А вот мне там и антидепрессанты, и вот это, говорю, нет, это ничего не дает. Ну, ничего не дает, кроме того, как просто фиксирует вас дальше. В общем, если ищешь вот этого импульса, вдохновения, вот не хочу, вот понимаю, что надо, но не хочу, сконцентрируйся. Просто сконцентрируйся. Не получается, ну помолись. Потому что сконцентрация сгустит энергию, проскочит искра Божья. И она даст не только информацию, но и силу. Силу это сделать. Энтузиазм, да, энтузиазм. Когда энтузиазм, это такая анестезия. Ты через боль, через все, но тебе просто туда, ты просто это очень хочешь. Не потому, что уже надо. Вот это надо. Вот. Это, ну, и это называется. В общем, эта сила, она завораживает тебя. Вот бывает, когда вот работаешь и ладится, и хочется работать, тебя там зовут покушать, а оно вот, ну, потому что вот идет. Почему? Да Бог там присутствует. А вот в борще еще не присутствует, а вот тут присутствует. Мы сами к этому. Вот. И этот человек называется настроенный. Вот гитара настроена, звучит, а гитара не настроена, вообще слушать противно. Если ты как не настроенная гитара, ты хочешь, чтобы с тобой нормально кто-то говорил, да кому ты нужен? Тебе скажут, иди вот там вот где-нибудь бренчи, вот иди, 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 не зуди тут вот только. Ты понимаете? И тут целые семинары, как, значит, настраивать отношения, ты должен звучать. не подстраиваться под каждому, а ты свою эту, ну, арию там, да, она у тебя есть. Она у тебя есть, вот. В общем, концентрируешься на чем? На своей работе. Ни на ком, там, с кем тебе надо законтачить. На своей работе. Все остальное. Бог говорит, делай, что я тебе говорю, все остальное я тебе устрою. Причем так устрою, что ты сам так устроить не сможешь. Ты даже это не представляешь. В общем. Ну, то есть я хочу запомнить, чтобы запомнили. Не вдохновение, а потом концентрация. Сначала концентрация, потом вдохновение. Да. Потому что если концентрация, а потом вдохновение, это тебя уже до ручки довели. Это уже типа, психоз начался, это тоже Бог, но это зачем до этого доводить? Поэтому если ты ждешь вдохновения, а потом пойдешь, вот я вот только вот по душе доживешь до психоза. Вот, поэтому не надо. Это пассивное реагирующее поведение. В общем, дело не в том, какой мир. Мир-то в порядке, он всегда одинаковый, а в том, какой ты. Вот. Импульсивность. Ну, да, импульсивный человек, он немножко может доставлять неудобства окружающим. Но каким окружающим? Ленивым. Нормальным окружающим импульсивный человек даже, ну, импонирует. Просто есть, я бы сказал, человек, который импульсивный по-настоящему, не шизофреник, я бы называл его решительный человек. Потому что он ощущает себе такую силу двигать какие-то дела. Вот, решительные. То есть, ну, в обоих случаях и там присутствует быстрая энергичная реакция. Только вот для слабых, бессовестных людей это со знаком минус, они там раскаиваются, все это быстро, каких-то слов, дров могут наломать. Вот. А для решительных у них этого нет. То есть большая разница, большая, но там есть общее. Что я хочу сказать? И там люди не думают. Но пока ты есть еще бессовестный эгоист, если ты еще бессовестный эгоист, ну, каждый знает, он эгоист или нет, да? Вот, у нас человек многоплавное существо, и вот там я не эгоист, а вот здесь вот я еще это, да. И вот где ты эгоист, значит, там забудь, чтобы у тебя были какие-то экспромты. Потому что у тебя кроме психозов ничего не будет. Поэтому там можно думать, можно и нужно думать. А там вот где ты не эгоист, или у тебя, ну, контрольный пакет акций, ты все-таки нормальный человек, тебя там уважают, вот там тебе надо побольше экспромтов, чтобы у тебя жизнь была сплошной экспромт. Потому что Бог это сплошной экспромт. Если ты на секунду промедлишь, ты за ним уже опоздаешь. И ничего не будет. Вот. Будешь расфокусированный, гитара плохая. И вот говорится, чистые сердцем Бога узрят. Откуда это? Кто-то помнит?
Библия.
Ну, понятно, что Библия. А откуда? Эти заповеди блаженств. Заповеди блаженств. 9 заповедей блаженств. Чистые сердцем Бога узрят. Вот. Нет посредников. Вот ты его увидишь. Что значит для чистого сердца надо? Просто концентрация. Концентрация. А вот делать нечего, концентрировать нечем. Нет, это как вот в «Бульваре капуцинов» это был, это фильм, да? Настоящему джентльмену всегда есть что сказать. Настоящему человеку, мужчина, женщина всегда найдет что делать. Это другие воспитывают в себе терпение. Вот у меня есть план, но сейчас ситуация не созрела, поэтому подождем. И терпеливый наследует там целый мир. Да ничего ты это не наследуешь, потому что импульсивный человек, он тык-мык, туда нельзя, Бог подсказывает, сюда можно, ты сюда. И пока этот ждет, у него там 8 проектов других возникло, тот приходит туда и там рассказывает, надо еще 8 проектов, а этих уже готов. Он туда раз, и он уже победитель. Есть люди, которые ищут, как это, Слово Божие, ищут свое предназначение, призвание, после того, как им уже рассказал, этот импульс уже сообщил, что надо делать. Они ищут, потому что, ну, недостаточно аргументированно. Он вообще не аргументирует. Вот. А есть, которые слушают этот импульс. Слушают. И вот которые слушающие, они всегда опережают этих ищущих. Их называют ищущие, нет, их называют импульсивные люди. Импульсивные люди. Короткое замыкание. Вообще, вот если мозг расфокусирован, например, ну, чем его можно расфокусировать? Водкой можно расфокусировать, выпил, мозг не работает, да? Вот, ну, связь не работает. Вот, расфокусированный мозг, туго соображаешь. То есть расфокусировать это скорость, все, ты за Богом не успеваешь. А за Богом не успеваешь, ну, там гражданин сатана приходит и говорит, что мой клиент. Не потому, что ты согрешил. Ты просто не успел. Есть такое даже правило христианское успение. Да. Что такое успех? Ты успел. Что успел? Успел сделать то, что сказал тебе Бог. Протормозил чуть-чуть, уже ты не успел. Почему? Потому что ты тормоз. Тормоз. Есть такой фильм, такой...
Короткое замыкание.
Да, есть фильм такой, короткое замыкание, и фильм имел успех. Поставили даже короткое замыкание 2, когда там сделали боевых. Это комедия. Такая веселая, добрая комедия, без всяких этих извращенцев еще тогда. Ну, еще, я не помню, какие, 80-е, наверное, года. Там были роботы, боевые роботы показывают, вот они выходят. Какой-то танк они там направляют, бабах, все это, все в пыль. Вообще такие роботы молодцы, такие самостоятельные. Вот. Потом их подставили там в отстой. Началась гроза. По этим электросетям какая-то молния зашла, и одного робота сильно тряхануло. Вы видели, да? Вот. Тряхануло, и что-то в нем там замкнуло, в результате он начал соображать. Так вот, я вот вспоминаю этот фильм, я думаю, пока тебя не тряханет, считай, что ты глупый, и ты просто робот, ты просто зомби, ты просто еще вообще не то, что там мудрый, разумный, ты... Не Homo sapiens, ты просто... Ну, вообще не соображаешь. А вот такие люди нужны. Надо им вкладываешь программку, и они действуют по программке. Он как робот, очень удобно, да, очень удобно. И вот поэтому вот это вот короткое замыкание, ба-ба-ба-ба-бах, и ты начинаешь выходить. В общем, нечистое сердце... Вот когда ты ходишь, и тебя весна не радует, она не только не позволяет тебе наслаждаться жизнью, она не позволяет тебе даже ну, кому-то спасибо сказать как надо, с добрыми словами обратиться, потому что бывает, что ну вот я правильный человек, я хороший человек, но вот с ним, я ничего не хочу про с ним говорить, ни про хороший, ни про плохой, просто не хочу. Вот это нечистое сердце. Не хочу, не могу. Ну, могу, конечно, там покривляться, сказать правильные слова, да, но это не будет от сердца. Не могу! Не могу. То есть, нечистое сердце, оно ограничивает не только твое восприятие, но и то, что ты можешь сделать. Ты ни сам себе ни хорошо не можешь сделать, ни никому-то ни хорошо ничего сделать. Вот. В индуизме говорится, что вот мы живем в Кали-югу. В Кали-югу, то есть, ну, хуже некуда. Хотя, вот вроде нормально. Ну что, плохо что ли, да? Сейчас еще покушаем, вообще будет хорошо. Какая Кали-юга? Вот. Ну, говорится, да, это такая Кали-юга. Да, а потом, что такое Кали-юга? Ну, железный век. Был золотой век, потом... серебряный, бронзовый, ну там по-другому, сатья, трета, двапара, и там сроки названы, которые не соответствуют действительности, но я не о том, что вот было очень хорошо, потом хуже, 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 вот сейчас мы живем на самом плохом этапе, и он закончится, и сразу станет хорошо. Ну вот как? Как из плохого станет хорошо? Ну я понимаю, вот из плохого чуть лучше, 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 да? Или из хорошего чуть хуже, 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 хуже. Или, ну даже вот как вот сразу из прямо сразу хорошего, сразу очень плохое. Вот Советский Союз валили, развалили. До сих пор образование самое лучшее в мире на постсоветском пространстве. До сих пор. Ну, по тем головам, которые еще живы, которые получили советское образование, в мире нет такого образования. Потому что там убивалось, а там наоборот. Вот. Логику преподавали, астрономию преподавали. Там в Америке уже нет. В Америке, кто эмигрировал с Советского Союза, они были такие троечники еле-еле, там сразу отличники были. Там уровень обрушили давно, сейчас там рушат. То есть я к чему говорю? Нельзя раз и обрушить, не получается. Окна, вот окна Вертона слышали, наверное, да? Джозеф Вертон такой нехороший человек был. Ну, придумал это, то есть постепенно. Постепенно можно мышцу накачать, постепенно можно обрушить образование, постепенно можно поднять образование. То есть нужно, и говорится, что есть такая пролая, короткое замыкание, какая-то сила, которая заставит человека пересмотреть все, сбросить всю свою жизнь, начать вообще по-другому. Ну, например, я знаю, ребята, я застал мои товарищи, которые не все вернулись с Вьетнама, но те, которые вернулись, им вообще было все равно. Их никакая милиция не может остановить, ничего, потому что они смерть видели. Они перестали бояться вообще всего. Они, чтобы что-то соврать, они вот ходили, потому что прошли эту войну, и они другие, но они прошли через вот что-то такое, что у них там перегорел весь вот этот шлак. Они понимали, что вот это очень важно, а это вся ерунда, из-за которой люди, они даже на ерунду не обращали внимания. Они обращали внимание на действительно жизненные ценности. Потому что там на войне правдивость, там плечо друга и все такое, вот он. И они на других смотрели, как ну, на выродках каких-то, которые из-за ерунды, там, подлости, а у них это все сгорело. И вот такая, значит, нужна пролая, что-то такое должно очень плохое случиться. Вот как после какой-то войны. И если говорят, вот скоро там эта Сати-Юга наступит, и все будет хорошо, да. А гореть в огне придется, чтобы вот это золотое сердце. Потому что мы пригрелись, нам комфортно. Нельзя резко хорошо сделать и резко плохо. Обязательно террор, самый настоящий террор. Постепенно ничего не будет. Более того, я хочу сказать, чтобы сделать нам опустить образование, нравственность и все такое, нужен террор. Вот Майдан, а потом пошел террор, да? Приходили в учреждения, брызгали там всякое это, там это, ганьба кричали, прилюдно там на телевидении попинали какого-то там этого, что он там российскую что-то выпустил. Не помните, да? Ну выпустил что-то, или Путина он выпустил какую-то передачу. Пришли, и чтобы вся страна видела, ничего про Россию, в России же враг, вы что, забыли? Напоминаем, вот так будет с каждым. Был террор. А потом после террора, то есть поломали людей, потом можно включать окна Вертона и постепенно. Но я хочу сказать, чтобы люди не сами деградируют, никогда человек сам не деградирует, ни животное никогда само не деградирует. Животное никогда не деградирует само, потому что у них нет религии. Это только через религию, только религиозный дух может остановить человека от прогресса. Это сказал Бхактисиддханта Сарасвати, вот у нас на алтаре. Он сказал, только религиозный дух. Больше никакая сила, никакой террор не может, а религиозный дух может остановить. И поэтому нужен серьезный террор, чтобы нас остановить, ну, запугать. И мы стали хуже, отказались от каких-то ценностей. Ну, приняли этих гомиков как норму, например. Вот. Но чтобы мы стали лучше, скажите мне, нужен больший террор или меньший, чем чтобы мы стали хуже?
Больше.
Правильно. Чтобы мы стали лучше, надо еще больший террор. Что когда уже терять нечего. Когда терять нечего. Потому что и поэтому, вот когда вот эти окна Вертона, они постепенно, они жмут, но не до конца. Если до конца, у них не получится. Тогда приходит. Вот я хочу сказать, и поэтому Герои на войне, знаете, кто? Герои, это, знаете, не кто погиб, а кто победил и остался жив. Те, кто трудились, которые были на войне в мирное время. На войне в мирное время всегда есть что делать, которые не бездельники. Вот из них получается герои. А те, которые умирают, убивают, а они, ну, они мертвы были еще до войны. Да? Ну, тоже герои, но уже это не тот героизм. Герой должен победить, остаться жив. Вот герой настоящий. Итак. Итак. В связи с этим есть такое понятие «русский народ». Я против этого понятия, потому что я по-другому называю, что есть носители русского языка. И носители русского языка почему-то, вот почему-то удивительным образом на русский язык не переведены книги, которые связаны с глобальным управлением. Хотя разумный человек может по принципу аналогии догадаться, что глобально управлять или в семье управлять одно и то же, просто, ну, что внизу, что вверху, потому что ведь все одинаково. И психологи про это мало давно всем рассказали, ну, тому, кто хотел. Но есть такие книги, например, Герберта Уэллса. Я прочитал все его книги, они все были научно-фантастические. Но я недавно узнал, что он писал не только фантастические книги, он писал и политические книги. И там рассказывал, как управлять. Это вот эта информация. Или Хаксли есть такой. Вот. На все языки переведены, на русский язык не переведены. Вот удивительным образом. Почему? Потому что именно носители русского языка, они по-другому соображают. Русский язык. Не китайский язык. Когда что-то сложно, говорят, китайский язык. Нет. Ну, может и сложно. Ну, русский язык, я не хочу его пиарить, но на русском языке говорил весь земной шар. Весь земной шар и везде есть. Я сегодня буду читать. В Израиле стали раскопки. Вот он, Иисус Христос, каким-то ведерочком написано. Иисус Христос в вышиванке. И это был храм. И на русском языке написано Иисус Христос в Израиле. Но не в Иерусалиме, потому что Иерусалим это картонка. Настоящий Иерусалим, вы должны знать, это какой город? Ну, Стамбул, который Стамбул, да. И там до сих пор там Иерос написано, вот эти указатели, Стамбул. Да, то же самое. От Вриндаван, от Махабхарата там была. Махабхарата не имеет ни малейшего отношения ни к Индии, ни к Индостану. Все, что это многократное исследование показывает, что все эти события происходили в Европе и в России. Просто арии, когда пришли туда, они принесли с собой. Просто есть определенные силы, которые хотят, чтобы история той территории, на которой остались русскоязычные любой национальности люди, вот что там было, ее просто растащили. То, что вот там было Махабхарата, вот это в Индию, то, что там, ну, славяне были в Китае, там сказали, вот история Китая, там пришли два иезуита, рассказали, приняли и записали. А там были, там казаки были, вот. Латинская Америка, сколько там на русском языке. Причем это там тысячи лет уже. Просто это уничтожается. Для чего? Потому что этот русский язык, ну, помогает соображать. Потому что, ну, это какой-то изначальный язык. Вот санскрит говорят, а санскрит от русского чем отличается? Ну, кто-то говорит, украинский типа лучше, но этот язык разделили, вот белорусский, украинский, русский, вот все вместе, потом вот тогда вот он будет. Вот. Ну, разделяет. В общем, есть два варианта. Вот это деградация. Деградация, когда мы... Что такое деградация? Мы начинаем игнорировать вот этот импульс. Мы не хотим коротко замыкаться с Богом. И потом нам хуже. И мы идем и коротко замыкаемся с какими-то носителями другой информации, не божественной. Но только Бог знает, что конкретно мне делать, потому что каждый из нас неповторим. Как она происходит? Она естественна или искусственна? Был такой проект, называется не то Вселенная 200, не то Вселенная 500. Там собрали в большом таком кубе крыс очень много. По-моему, за 2000, я не помню, честно говоря. И вот они там... И сделали им все условия. Вот ешь, пей, ничего не надо делать. Вот и места вот так хватает. И у них сразу расслоение общества, кастовой системы. В результате они все вымерли. Казалось, то есть они деградировали. У них появились такие крысы, которые не хотели давать потомство. Как вот у нас появляется вот эта голубизна. Вот. У них тоже так появилось. И тогда этот ученый делает заключение, ну да, вот сейчас такой вот технический прогресс, все такое, вот поэтому так вот получается. Так я думаю, что мы все-таки от крыс чем-то отличаемся. И это, то есть, или другой проект. Вот мы, вот индусы говорят сейчас, я не согласен, сразу хочу сказать, что вот была сати-юга, там трета, два пара, сейчас кали-юга, мы потихоньку деградируем, ну потому что вот, потому что бывает лето, бывает осень, а бывает зима. Я не согласен, что человек вообще может деградировать. Животное может деградировать. Вот что там про крыс, это правильно. Животное может деградировать естественно. Человека можно сделать деградантом только искусственно. И над этим работают. Искусственно.
А что нужно сделать, чтобы этого не было?
А для этого мы и собрались. Для этого собрались. Что? Значит, чужеродные влияния. То есть, говорят, ну, одни естественные, другие вот посредством там сионистов, через генетически измененных людей, которые пытаются уничтожить человечество. И вот мой ответ такой. Для животных в телах людей, заметьте, для животных в телах людей деградация естественна, а для людей искусственна. Потому что, а ты вообще человек? Для самих животных деградация неестественна, потому что у них религии нет. Они не деградируют. А для животных в телах людей, потому что они вместо того, чтобы делать свои человеческие обязанности, просто ешь, пей, веселись. Ну это животное. Ну выживай еще. Поэтому, конечно, будет деградировать. И вот нет религии. И вот я зачитаю Бхактисиддханта Сарасвати, которого упоминал раньше. Его статья называется «Организованная религия». Это написал он очень давно. Любая административная структура внутри религиозной организации, любая, на самом деле служит только одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Крупные и влиятельные религиозные организации – это самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. Еще раз. Для животных в телах людей деградация естественна, для людей искусственна, для самих животных неестественна, потому что религии нет. И поэтому, чтобы деградация происходила самопроизвольно, людей надо опустить до уровня животного. И самый блестящий пример или иллюстрация к этому я показывал, целая лекция была. Красная Бхагавадгита и синяя Бхагавадгита. Красная, ну, она уже неправильная, но все-таки. Но синяя, я еще голубенькой называю, она просто опускает человека до животного состояния. Священное Писание до животного состояния. Как, чтобы опустить человека до животного состояния, достаточно блокировать вот эту вот искру, вдохновения. Достаточно блокировать вот это короткое замыкание, не допустить. Остальное само произойдет. У животных даже есть, но им не расскажешь. Им же не расскажешь. Ну и дрессированных, да и дрессированные тоже не сильно слушаются тебя. И поэтому сионист Ален Даллес, как он это делает? Доктрина Алена Даллеса. Маленькая. Ну, как это делают? Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Литература, театр, кино все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем поддерживать художников, которые станут насаждать культ секса, насилия, садизма, предательства. Честность и порядочность никому не станут нужны. Мы будем культивировать хамство, наглость, ложь, обман, пьянство, наркоманию и вражду народов, прежде всего, ненависть к русскому народу. Вставочку вашему вниманию из Откровения, Апокалипсиса. из Библии. Можете проверить. Откровение 3:7-13. И ангелу церкви в Филадельфии напиши. Кто написал Апокалипсис?
Иоанн,
да. Вот. Напиши. Из синагоги сатаны я даю тебе тех, кто говорит о себе, что они иудеи. Но вовсе не те они, за кого себя выдают. Лжецы они. Вот так вот постепенно. Кстати, доктрина Арлена Далеса сработала, и она закончилась, поделили Советский Союз. В Китае в настоящее время, вы знаете, как процветает Китай? Думаешь, у них майданов не было? Было. Но они сразу пресекли. Почему? Потому что сразу после развала Советского Союза в Китае образовался институт, который состоит из 200 человек, который занимался проблемой, почему же Советский Союз развалился. Они взяли все это на вооружение, и теперь никакая Америка, ни Великобритания ничего там особенного сделать не могут. Пресекается сразу. И никакой коррупции. Никакой коррупции. Вот. То есть разврат не допускают тоже. Там юбочки у них длинные. Они сразу понимают. Начинается с укорачивания юбочек, а потом дело техники. Вот. А вот вашему вниманию то, что происходит сейчас, происходило. Ну, пишется, что это 5000 лет назад, я думаю, немножко раньше происходило. Но это событие собой Махабхараты. Как они в точности похожи на современность. Пишет Нанда Сута. То, что я читаю, мы на нашем сайте, вы можете тоже будет прочитать. Защита человеческой цивилизации от хищников. Или секрет Махабхараты. Вот как раз вопросы задавали, да? А что делать-то? Как защищать от хищников? Здесь он раскрывает то, что не просто какие-то злые люди, чтобы набить себе кошельки. Это дело очень оккультное, это дело античеловеческое, и это вообще дело вообще внеземной цивилизации. Правда, здесь я немножко не согласен, ровно наоборот, тут Пандавы и Кауравы перепутаны местами, но суть дела не меняет. Он пишет, это просто портрет нашей сегодняшней. У нас сейчас оккультная ситуация. Если мы будем ее просто рассматривать как политическую, мы ничего не поймем. Ничего не поймем, а значит будем не так действовать. Вот он пишет, противостояние между человеческой цивилизацией и роем хищников в образе людей показано в эпическом произведении Махабхараты. Война, которая произошла более 5000 лет назад, была спроектирована силами зла задолго до показанных в эпосе событий. Мы знаем, что некоторые умные генетики занимались разведением породы хищников среди людей. Так были клонированы Дурьотхана и 100 его братьев. Кто-то читал Махабхарату, как он появился на свет? Она его там носила, потом сотню сразу выродила. Сотню. Клонировала. Все они были недолюдками, особенно враждебными к людям. Когда родился Дурьотхан на земле, то множество неблагоприятных, это все можно прочитать. Знамение указывало на рождение злобного и хищного человека, ревели ослы. А были у нас знамения, когда папа римский, помните, на Украину, да, выпустил голубков, помните, да? А было еще сколько там, такая ладья, и там были украинские, она разломилась пополам, вдруг какие-то силы. Знамений было очень много. То есть мы живем в мистическом мире. Ревели ослы, с неба падал кровавый дождь, реки окрасились в красный цвет. Некоторые мудрецы при дворце Куру стали настаивать на необходимости скорейшего избавления от Дурьотханы. Имя Дурьотханы переводится с санскрита как «урожденный зомби». Но многочисленная клика предателей рода человеческого, в том числе отец Дурьотханы Дритараштра, не пожелали жертвовать им ради благополучия династии и всего царства. И начался раскол древней цивилизации, приведший к итоге к войне. Ну и нас тоже раскалывают, да? Война ж, это ж не пришли к нам, нас заставили друг друга уничтожать. Одновременно в царстве Матхуры к власти пришел Камса, который заточил в тюрьму своего деда Уграсену и сам воцарился в Матхуре. Ну тоже сам факт, да, деда взял, в тюрьму посадил. В других землях власти пришли другие хищные, злобные люди. Царь Каши, Дантавакха, демон Майя. Приспешники Камсы, Ага, Агха, Кеша, Ариштха, Шан. В общем, все известные, как и сейчас. Как и сейчас, все имена известные. И другие. К сожалению, хранители трона Куру стали Пхима и Дрона, фактически своими клятвами Дурьятхана, предав свой старинный род, своих отцов и став заложниками всей системы бесчеловечного правления. Реформы, принятые Дритараштрой, поражают своей бесчеловечностью. Первое. Отказ принимать в кшатрии простолюдинов. Второе. Запрет кшатриям на занятия жреческого сословия. Что ознаменовало становление жесткой кастовой системы. Третье. Сильное повышение налогов на все предметы производства. Четвертое. Отказ от пенсионного обеспечения всех категорий людей. Пятое. Поголовная перепись и контроль. И слежка за всеми через сеть шпионов по всему континенту. Шестое. Запрет всем труженикам на пользование средствами передвижения, например, виманами, летательными аппаратами и так далее. Седьмое. Закрепление людей к земле по месту прописки. Дритараштра выстроил у себя в царстве жесткую иерархию. Он окружил себя такими же, как он сам, подлецами и слепцами. Ну, например, Шакуни, это афганский, с Афгана, товарищ. Царек, который выжил в тюрьме, поедая плод своих умерших сородичей. Вот. Или Гандхари, которая добровольно закрыла глаза плотной повязкой, чтобы угодить своему мужу Дритараштре. Такая парочка слепая, оба. Некоторые говорят о подвижничестве и святости приспешников Дурьотханы. Но это неверно. Нельзя назвать подвижничеством ограничений и функционирования жизненных чувств, зрения Гандхары, лесть и обучение других злым искусствам, умение отравлять ядами. Это Шакуни. Предательство своего рода ради еды, власти, золота. Это Пхишма был такой. Обретение роскоши ценой измене своему долгу. Это Дрона, Дроначарья. Вот все. Вся история чему-то учит нас. Продается все. Это либеральный девиз Дурьотханы, жив и поныне. Отравляя сердца и разум многих маргиналов. Все восхищаются Махабхаратой. А чем там восхищаться? Ну, вернемся к эпохе Дурьятханы. Вся группировка Дурьятхана и Камса была властью дегенератов, хотя и владевших некоторыми магическими способностями. Среди них практиковались все виды извращений и пыток. Людей вгоняли в долги кабалу к хозяевам. Таким гениям, как великий воин Карна, не позволяли полностью проявлять свои таланты для блага людей. Карна, потеряв себя, поступил на службу к коварному тирану. Он запятнал свою честь, поэтому погиб на поле Курукшетри. Пятеро братьев Пандавах оказались в оппозиции ко всей банде Дурьотханы. Дрона и Крипа, вот кто главные были там, Дрона и Крипа стравливали вместе Дурьотханы и братьев Пандавов. При этом виноватыми оказались Пандавы, а Дурьотхана с его компанией выходили сухими из воды. Получается, что все жрецы и кшатрии Куру были продажными и лживыми, продавшими свою душу дьяволу. Пандавы обрели защиту у великого Кришны. Кришна проявил себя еще в ранней молодости великим воином, защитником рода человеческого. Он расправился со всеми шпионами Камсы, победил его самого. Кришна и Баларама очищали всю землю Бхараты от всевозможных хищников, но паразитов и хищников в землях Бхараты было слишком много. Причины. Широко распространение шудр, изгоев и демонов по всей Бхарате было в том, что в обществе разрешалось все виды генетических смешений, которые не встречали возражений. В пробирках выращивались мутагенные человеческие особи, скрещивались люди совсем разных общественных слоев и разного жизненного уклада. Так был зачат и Камса, демон, пролетавший над городом Матхура, увидел неотразимую красоту царицы Падмавати, принял форму Уграсены, и ее супруга соблазнила ее, в результате чего у Падмавати родился Камса. Ну, так пишется, знаете, так, литературный, как, например, пишется, Шива пришел там на чествование со своей супругой ее отца, вот, и не встал, когда все встали, в результате он оторвал этому голову. Помните, да? Оторвал голову. Но на самом деле это была просто война. Был человеческий царь, который потом сказали, что он вот, Шива, Рудра, это его, ну, канонизировали в это. Это был вот реальный царь, у которого было. Это все пишет Бхактисиддханта, это Бхактивинода Тхакур, это отец Бхактисиддханта Сарасвати, пишет в произведении Шри Кришна Самхита. Да, Шри Кришна Самхита. На первых прямо страницах пишет. Да, это были вот местные, пришли завоеватели, не дали по шапке, и потом вот началось там это скрещивание. Вот. Вот. А описывается, как было праздник, и он не встал, и поэтому немножко побузил. А это была, ну, драка, в котором, ну, примерно то же самое здесь. Так, другая причина. То есть первая причина была, разрешались все виды генетических смешений. Другая причина состояла в том, что и сейчас, что непосредственно под описанными в Махабхаратами событиями множество дайти, даванов и других демонов сошли с небес на землю в поисках своих жертв среди всех биологических видов. Демоны стали вселяться в людей, в зверей, в обезьян, крокодилов и так далее. Эти демоны стали рождаться в аристократических семьях родов Куру, в Риши, Андхры и Гандхар. То есть среди людей рождаются демоны. Кто-то слышал, что такое инфернальные чувства, ну, сущности? То есть есть по-малому это одержимость. Кто-то там беса подхватил, потом быстренько его вычитали. Но бывает, что человек продает душу дьяволу, какой-то ритуал совершает, в него что-то вселяется, вот, и он уже не хозяин своего тела. И тогда этот человек, вроде бы человек, а он совсем не человек. Он не человек. То есть есть люди, которые испытывают удовольствие, то есть не есть люди, а все люди испытывают удовольствие, когда кому-то хорошо. Вот кому-то раз, ребенку там, вот ребенок улыбнулся, и тебе хорошо, да? Вот. А есть им хорошо, когда другому плохо. Они питаются страданием других. Вот суть вот этих инфернальных сущностей. Вот такие вселяются, и они делают, и вот откуда эта педофилия, откуда они там детей жрут и все такое, потому что они наслаждаются этим. То есть тут детей тут самое, а для них тут самое неприкосновенное, а для них самое лакомое. И вот они вселяются. Именно вот таких, от этих демонов и от влияния оставались свободны. Внимание! Династия царей северных земель Бхараты. И в Библии написано, что на севере как-то все в порядке было. И здесь написано. Именно у таких царей, как царь Вирата, братья Пандава скрывались во время своего изгнания. В конечном счете, то есть они по России ходили, проще говоря. В конечном счете, благодаря Пандавам, Кришне и их сподвижникам, земля Бхарата была очищена от хищников и демонов. Ну, я еще раз хочу напомнить, что давно не секрет, что события Махабхараты к Индии никакого отношения не имеют. Они имеют отношение к Европе и к России. Вот. И то, что вот мы видим, что именно так, это иезуитский обман по уничтожению истории славян. В Израиле, в Китае, в Америке тоже. Вот. И, ну, кто-то скажет, ну это было написано, но, а сейчас-то влияния-то нету никакого. Нету. Ресурсы захватили все заводы, там переписали на себя. А вот пишет Далай-Лама. Далай-Лама рассказал об огромном потенциале России. Это недавнее интервью. Россия – великое государство, обладающее огромным потенциалом, заявил в своем видеообращении, можно посмотреть, к участникам форума духовный лидер Далай-Лама 14. Видео опубликовано на странице агентства РБК на Фейсбуке. Русские великие нации, русские, я считаю, культурные люди. Географически Россия – это мост между Западом и Востоком. Страна, учитывая географическое положение, обладает огромным потенциалом, рассказал Далай-Лама. Нам сегодня, я хочу сказать, ну, сказать, что у нас что-то не хватает, все есть. Нам не хватает проснуться. Как в личной жизни, так и в общественной жизни. А вообще я бы не отделял. Я бы не отделял. Потому что греки называли человека, который не занят общественной жизнью, не интересующей политикой, как, кто знает?
Идиотом.
Идиотом. Идиот с греческого человек, не понимающий, что в стране. Он просто вот свое делает, на скрипочке играет или что-то, и все. Идиот. Потому что от того, кому ты служишь, зависит твое будущее. Не от того, что ты такой вот весь такой благочинный. Зависит от того, кому ты служишь. Если ты служишь подлецу, все кармические реакции, то, что он там наворотил, ты тоже будешь хлебать. Потому что ты его поддерживал. Поэтому ты идиот. Сначала посмотри, куда идти идешь. Идешь, да. То есть нам нужен импульс, чтобы проснуться. Знаете, как вот, когда мы немножко в коме, да? Вот знаете, когда вот это, как я не знаю, вот так вот, разряд, контакт и дух вот так вот. Как это называется? Реанимация, да? Вот так вот, раз, и нам вот так, контакт. Почему? Потому что, ну, кто-то должен вот это сделать, потому что это должно быть там у нас, импульс, короткое замыкание, ну, снаружи. Реанимация трупа. Вот. Ну, люди скажут, а что это, я что ли, я не сплю. А знаете, как определить, спишь ты или не спишь? То, что ты даже понимаешь, что все как-то вот не совсем правильно, и надо что-то с этим делать. И я это понимаю, но я боюсь, и я не вижу этого. Значит, ты еще спишь и видишь кошмарный сон. Ты проснулся тогда, когда ты понимаешь, что что-то не так, и знаешь, что тебе делать, и не боишься это делать. Потому что когда просыпаешься с кошмара, а, фу ты, слава богу, я же думал, все правда. На самом деле вот так вот, все нормально. Нас просто погрузили в анабиоз. Когда у тебя пройдет трусость и в быту, и перед властителями тьмы, там поднебесной, как это пишется в Библии, против правителей, наша брань не против крови и плоти, а против вот этих правителей, в Библии написано. Когда ты это поймешь, и забудешь слово страх, потому что боящийся несовершенен в любви. Вот тогда ты, значит, проснулся. А пока спишь. То есть первое, если ты не знаешь, что делать, спишь. И второе, если ты боишься, а знаешь, тоже спишь. Вот эти два показателя, если у тебя есть какие-то вопросы. Вот. Еще раз, 18.18, Бхагавадгита, комментарий. Перед выполнением работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Когда у тебя вдохновение, тебе уже хочется, ты не боишься и ты уже понимаешь. Потому что этот импульс несет не просто силу, но еще информацию. Вот. А вот теперь давайте разберем, что такое импульс. Что такое слово импульс и с какого он языка, кто-то знает, откуда оно появилось вообще? И как давно оно появилось? Кто-то в курсе? Импульс. Но поскольку это слово появилось аж в Священном Писании, импульс это... Давайте я просто зачитаю, как это... технически записано в энциклопедии, в словаре техническом. И мы сразу переведем ее в социальный или или духовный аспект. Потому что это другой язык, просто технический язык. Потому что нам специально делают неграмотные. Потому что если б я знал это, меня же обмануть нельзя было. Она вот духовная. И духовное можно, но если это духовное соответствует физике, химии и так далее, меня же обмануть нельзя. Если у меня забрали образование, рассказывали бы сказки. Итак, импульс, количество движения. Это векторная величина. Я свои комментарии буду. Это значит, должна быть цель. Ты не можешь двигаться, куда попало.
Ну, вектор в одном направлении, и ты двигаешься.
Не-не-не-не-не-не-не. Ну, представьте, вы заходите в самолет, стюардесса говорит, вот мы взлетели, под нами вот столько-то там тысяч метров, за бортом такая температура. Ну, куда летим, мы не знаем. Ну, пока горючее есть. Вы полетите в таком самолете? Нет. Вот. Поэтому. Вот, значит, вопрос снимается, да? Значит, должна быть цель. Да. Но это глупость невероятная.
Вот. Если туда раньше спасаться с того места, откуда ты летишь, уже все равно туда.
Но все равно должен быть где-то аэродром, понимаете? А если над морем?
Ну, а все равно тут уже помирать все равно, то лучше уже никуда не учим, тут уже капец уже.
Ладно. Итак, импульс – это количество движения, векторная величина, являющаяся мерой движения тела. Вы понимаете, что это означает? Если ты не импульсивный человек, тебе вообще можно не измерять. Почему? Потому что ты вообще никуда не движешься. Вот ты никуда не движешься. Ты бревно в половодье тебя куда-то несет, ну, куда-то несет, потом с тебя мебель сделают. Все, в лучшем случае, если повезет. Если бездарно, не там. В классической механике импульс тела равен произведению массы на его скорость. Ну, пока не будем развертывать это, хотя это важно. Направление импульса совпадает с направлением вектора скорости. Ну, кто-то может это перевести на, как это нам может пригодиться? Направление импульса совпадает с направлением вектора скорости.
То есть, если имеешь цель, движешься.
Бог тебе сказал туда, а ты идешь туда.
Да.
А должен совпадать. Вот в физике совпадает. И только у человека может не совпадать. И потом он говорит, а в чем же дело? Ко мне приходила одна пара, они говорили, вот импульс, ну вот, не было импульса, был такой импульс, что мы не пара. Но за столовую заплатили. И перед родственниками как-то неудобно. Поженились, мучаются 25 лет. Что они не послушали импульса? Вот эти родственники, авторитет перед этим кланом перевесит. Да родственники забудут на второй день. Они сейчас любые деньги отдали на погашение и всех подарками родственники задают, чтобы не так было. Вот, вот так вот мы действуем. Итак, что нам просто наука говорит, что направление импульса должно совпадать с направлением вектора скорости. Импульс. А вот из этого, из, как это сказать, из психологии, уже вот разжевано, разжевано. Импульсивность – это особенность поведения человека, состоящая в склонности действовать по первому же побуждению, под влиянием эмоций или обстоятельств. Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, но реагирует на них. Впоследствии иногда раскаивает в своих поступках. Ну, как говорится, кто не рискует, да? Перед смертью я зачитывал 5 сожалений перед смертью. Все, которые умирали, говорили, единственное, что сожалеем, не рисковали. Это вот только, только это и жалеем. Вот, перед смертью. История появления термина. В соответствии с учением Аристотеля, еще давно, полагали, что для поддержания, вот это важно, движение непременно требуется некоторая сила. И без силы движение прекращается. Ну, часть ученых сказала, а как же так? Вот берешь камень и кинул. Он уже оторван от руки, а камень летит. Как так? И вот тогда на подобные вопросы ответил в 14 веке Жан Будиан. Изменил раннее понятие, известное импетус. Импульс от импетус. Импетус. По Буридану летящий камень обладает импетусом, который сохраняется в отсутствии сопротивления воздуха. При этом импетус прямо пропорционален скорости. В другом месте он пишет о том, что тело с большим весом способны вместить больше импетуса. То есть, вот, как раз дочка зашла, не дочка, сына, вот, инерционная машинка, знаете, вот это, да? Вот так вот раз, и далеко едет, зараза. У ней, она может вместить в себя много импетуса вот этого. Далеко уедет. О, там такой маховичок. Обычная машинка, раз, и остановилась. Так вот, смотрите, для поддержания движения непременно требуется некоторая сила. Где она находится? Ну, здесь находится, да, вот тут маховик такой тяжеленький. Да вот здесь она, в сердце находится. В сердце. Бог и сердце не покидает это место никуда. Так что, то есть не бойтесь, где-то вам надо подпитаться, где розетка, где взять. Вот она здесь уже есть, просто не надо бояться. Потом были Рене Декарт, Валлис, Рейн, Гюйнес, согласно Ньютону, количество движения мира как такового устанавливаем пропорционально скорости массе. То есть Аристотель сказал, а эти потом рассказывают, то есть они вообще ничего не прибавили. То есть вопрос еще древний. Импульс, а вот интересно, импульс системы, на которой не действуют внешние силы, сохраняется во времени. А они действуют. У тебя идея, ты пошел что-то делать, пришли родственники, сказали, что ты тут делаешь? А разрешение? То есть, для чего у тебя этот импульс, вот этот вот импульс, да для борьбы, ты должен отстоять Божий замысел. Если у тебя не будет вот этой вот импетуса вот того, просто импетус твоей души маловато, надо импетус Бога, он тяжелый. И вот тогда ты отстоишь. И тогда ты начнешь жить, потому что две функции у человека, как и у любого другого живого существа. Нравится, то есть выжить, нравлюсь, не съедят. И жить, влиять, влиять. Жить, значит влиять. Вы хотели?
Я хочу сказать, что история любого изобретения какова? Все знают, что это невозможно, а какой-то идиот решил проверить. Да. Возможно это или нет. И у него получилось.
Очень вовремя мы это сказали. Какой ты идиот. Потому что когда у меня вот этот импетус получается, я умнею. Вот как тот робот его там долбануло, меня пробило, и я чего-то, у меня озарение, открытие. Я получаю. И поэтому я читаю техническую характеристику. И она называется «Осознанность импульса». Вы представляете? Осознанность. Я понимаю, что мне дали. То есть мне дается не только что делать, но и инструкцию как. И больше ни у кого инструкции нет. И, конечно, они идиоты по сравнению со мной. И они будут против.
Этим импетусом пользуюсь на службе своей ежедневно.
Да, да благословит Бог вашим импетусом. Да, ну, впредь желаю. Итак, смотрите, что пишется. Для замкнутой системы эта величина сохраняется. Однако трехмерный импульс, глубина пошла, ну нам нужно, не есть релятивистский инвариантная величина. Всем все понятно? Что-то я вижу не всем. Ну что такое релятивистский? Это временной параметр. Инвариантная. Инвариантная, что такое? Есть вариантная, есть инвариантная, без вариантов. Так как он зависит от системы отсчета. Короче, есть трехмерный, а есть еще временной параметр включается. И еще не все. Еще не все. Ладно, раз вы это не проглотили, следующее я вам вржевывать вообще не буду. Только для тех, кто кончал советскую школу.
Да,
вот. Более осмысленно. Смотрите, осознанность импульса для замкнутой системы, тра-та-та-та-та. И никто ничего не понял. А еще есть более осмысленный величиной будет четырехмерный импульс. И это еще не все. Гораздо более осмысленный, это технический текст, гораздо более осмысленной величиной в релятивистской системе является тензор энергии импульса, учитывающий импульсы не только составляющие систему частиц, но и импульс поля взаимодействия между ними. Вообще четыре уровня. И чем больше у тебя уровень, то есть осознанность, то есть ты чем больше, чем чаще общаешься с умными людьми, а или с Богом, ты, и тогда тебе вот это вот надо. А пока, то есть есть куда расти, есть куда расти. Свойства импульса. Я хочу заострить ваше внимание. Мы говорим, что вот Бог сказал и все. Смотрите. Сколько глубин. Если мы возьмем, если кто-то интересовался шестым арканом Таро, вот этой вот аналогией, то там три типа погружения. Не просто что вверху, что внизу, это просто заглавие. Там первый текст на две страницы, второй текст, это для более умных, а третий текст, это первый даже вообще не поймут. Я их все читал, и у меня там плавится все. Вот. На самом деле, я хочу сказать, мы, если человек дожил ну, до 30, хотя бы до 40 лет, он должен это знать. И результатом того, что мы не знаем, а нам специально это не говорят, чтобы мы не соображали. А те, которые знают это, они могут манипулировать. И мы думаем, что они ничего не делают, а они делают. Итак, свойства импульса. Оказывается, Бог, когда Он тебе что-то говорит, там есть некоторые свойства Его гласа Божьего. Первое свойство. Аддитивность. Пишется, импульс системы равен сумме импульсов всех точек, входящих в систему. Что это значит практически? У тебя почки боятся, печень гневается, легкие хотят что-то такое сделать, чтобы не учитывать окружающих. Вот. И они заткнутся все только тогда, когда заговорит сердце. А до этого будет тут просто птичий базар. Птичий базар. Лебедь, рак и щука. И ты думаешь, а чё ж я такой неэффективный? Если все это сложить, и только сердце может их обвинить. Если почки тебе объединяют, ну, если общий сигнал объединится вокруг легких, вокруг печени, это тебя уведет с твоего пути предназначения, и там тебя будут разрушать. Ну, почки будут верещать, значит, ты трус. Почки отвечают за трусость. Вот. Печень, гнев. Ну, это все там проигрышные твои варианты. И только сердце. Сердце, оно тебя и защитит, и что-то сделает. Это называется аддитивность импульса. То есть импульс может быть разрушен таким образом. Аддитивность, это значит, импульс есть, но такой слабенький, что в принципе можно им пренебречь. Вот товарищи, все в порядке с этим?
С чем?
Ну с чем? Вы запомнили это слово? С импульсом. А вот не у всех. Есть инвариантность. Внимание, внимание, серьезно, инвариантность. Инвариантность это означает не изменяющийся по отношению к повороту системы. Значит, я решил это сделать так, как вот гирокомпас, кто-то знает гирокомпас? Ну, крутится вот так вот, и как система не изменяется, он все равно крутится в этом направлении, да. Вращение Земли и Солнечной системы, ничего не, так вот такая вот инерция, гирокомпас. Инвариантность, значит, мне сообщили, надо сделать это. Бах, поменяли обстоятельства, все говорят, надо делать не это, это вообще не получится. А я все равно делаю это. Потому что Бог сказал и своего приказа не отменяет. И чем невозможнее это сделать, тем больше чудесами я буду сопровождать, чтобы компенсировать поворот вот этой системы. Инвариантность по отношению к поворотной системе. Это свойство импульса. Это же прекрасно. Как пел Макаревич, да? Не прогибаться под изменчивый мир. Пусть он прогнется под нас. Но это только для импульсивных людей. Для божьих людей. Сохранение. Третье. Сохранение. Импульс не изменяется при взаимодействиях изменяющих лишь механические характеристики. То есть, проще говоря, мечта остается. Что бы ни было, импульс, как тебе Бог сказал, и он сказал, я своего слова не меняю. Он не направление, то есть никаких корректив и своих 5 копеек вставлять не надо. Не надо. Бог тебе продиктует недостающие детали. Он сразу, кстати, не выкладывает тебе всю мечту. Что за поворотом, он тебе за поворотом скажет, ты дади сначала туда. Потому что если сказать все, ты просто надорвешься. Твой. То есть ты этого импетуса не выдержишь. Да. Вот. И какие бывают импульсы? Импульсы бывают разные. Например, вот. Они, оказывается, бывают такие, что вот импульс электромагнитного поля. Я сразу скажу, если кто-то прочитает про электромагнитного поля, это для овец. Для религиозных овец или подавленных социально людей. Читаешь? Все. А вот есть, описывается импульс квантовой механикой. О, это для людей. Читаешь описание импульсов квантовой механикой для людей. Ну и третий, есть импульс в гидродинамике. Ну мы же из воды, да? И там вот такой есть плотность турбулентного импульса. И когда читаешь, и точно как у тебя. То есть наука и вот эти вещи изучает в ЦРУ.
Папа, мне мама купила пони.
Повезло. Хорошо. Я обязательно. Так. В общем, у нас проблема с чем? С образованием. От образованного трудно сбить с толку, поэтому во всем мире понижают образование. Для чего? Ну вот, я вам расскажу четыре вещи, как это мировое правительство. Первое, для жесткого контроля над информацией. Например, вот если взять и принять мир, как будто вот наш мир состоит из 100 человек. Вы представьте, во всем мире 100 человек. Ну, чтобы было понятно. Не потому что процентно. Из этих 100, 70 не умеют читать. Просто не умеют читать. Африка, Азия просто не умеют читать. То есть им даже никак не научиться. Даже научиться. 50 человек, половина, голодают. Голодают. 80 человек из 100 в бедности. 6 человек имеет 60% всех богатств. Все евреи США. Все эти 6 человек евреи США. 30 из них христиане, а 70 не христиане. Я говорил, чем опасно христианство, чем оно плохо. Христианство и мусульманство. Они пиарят кого? Евреев. Евреев. И евреи так об этом открыто уже сейчас вообще говорят. Они нам нужны, это наша вот пиар-компания, скоро мы их свернем. И потому что, ну, мы же святые. Вот. 57 жители Азии. 57. 21 Европы. 14 Америков. 8 человек в Африке живут. Женщин больше. 52 человека. Мужчин 48. 30 человек белые. Это много. 30 человек это белые. Много. 70 не белые. Это негры все. Вот. Если тебе, вот каждому из нас обращаюсь, есть где спать, крыша над головой и холодильник, у вас есть это все?
У меня холодильника нет.
Значит, мы тебя не принимаем в свою компанию. Шутка. Да. То вы богаче 75% людей, живущих на Земле. Остальных этого нету. Если у вас остались деньги после всех необходимых покупок, чтобы выжить на следующий день, то вы 8 человек из 100. Представляете, как мир опущен? Сейчас мы наблюдаем обеднение всех. Обеднение. Это обеднение искусственное, оно напрямую связано с образованием. Капитализм не потому, что он такой капитализм, он просто деньги, а ему выгодно всех обеднить. Обеднить, потому что ну, люди будут за кусок хлеба думать, а не за то, как управляют ими. Вот. То есть это делается искусственно. И пока, как только Советский Союз начал подниматься, во всем капиталистическом мире вынужденно подняли уровень жизни. Вот особенно 30 лет было в Европе. Но надо было рассказать, потому что чем они могут с нами? Ну, пенсии добавили, то есть во Франции, в Германии замечательно жили, в Америке замечательно. Как только у нас опустили, везде опустили. Вот. Потому что вот на этой территории насколько хорошо? Потому что у них задача убить эту территорию, и тогда вообще руки развязаны. Контроль над ресурсами. Это первое было. Контроль над информацией. Потому что нет образования, значит контролировать информацию будем кто? Мы. Контроль над ресурсами. Кастеизация. Третье. Здоровье, продолжительность жизни, биологическая разница. Ну как декларирует Талмуд. Евреи люди, остальные просто животные. То есть и четвертое. Вот пишется в списке, знаешь, четвертое. Ничего у этих биоуродов не получится. Знаете почему? Кто-то скажет? Почему не получится? Потому что они уроды.
Папа,
а природа...
У этой пони. Вот рог.
Когда мы, люди, получаем какие-то важные вещи, другие вещи, которые не менее важные, у нас уходят. Потому что, ну, это что-то свежее. Бывает такое, да? А потом без этих важных вещей нам говорят, ну, это не очень важно. И вот так вот у нас потихоньку-потихоньку взяли и заместили вот этот импульс. Нам сказали, вот-вот-вот, все рассказали. Потом вот этот импульс, а и это, нам рассказывают, записано в священных писаниях. Вы представляете, как священные писания важны? Ну, а бумага-то все стерпит. И потом эти священные писания потихоньку заменили нам этот импульс. А они сами импульс нам, ну, не дают. И я хочу заострить. Вот возьму другое писание. Ладно, не обязательно веды, кто-то скажет. Вот веды, вот Библия, да? Ефесянам глава 2, 8 текст. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Благодать. Нам дается благодать. Нам не надо ничего зарабатывать. Нам дается сила что-то изменять в этой материи, но через веру. Что такое вера? Мы этот импульс должны принять. Мы должны ему поверить. Если мы ему не поверим, благодать была дана, но мы от нее отказались. И написано, и это не от вас, это Божий дар. Отвергнув и импульс, мы отвергаем и Божий дар. Потом мы даже приходим к этому поздно уже. Поздно, уже кто-то там другой. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Первый признак, что ты отошел от вот этой импульсивной Божьей жизни, ты начинаешь хвастаться. Когда тебе начинает греть похвала других. Шатинанда, можно дверь закрыть? А то там такой импетус оттуда. Да. Вот. Вера вырождается в религию, то есть форма была, а содержание утеряно. И вот и фарисейство мы знаем самое опасное. Вот это и есть фарисейство. Замена этого, ну, книжной буквы, вот этого импульса. И об этом говорится, что окрашенные гробы, гробы полные мерзости, вот они такие все знают, но они полные мерзости, потому что вот этот вот импетус в вас должен там гореть, а вы же напичкали себя чем-то таким. Ну, оно, может, правильно было вчера, но сегодня оно не нужно. И вот Иисус, он же обличал не мытарей и там блудниц, он обличал фарисеев. Он говорит, вот это вот самое опасное. Почему опасное? Потому что это как проказа. Все остальное, ну, болячка, но ее видно. А фарисейство – это болячка, которая не видна. Он думает, что он в порядке, а он вообще не в порядке. Не в порядке. То есть он с Богом связь вообще потерял. И вот еще вот, ну, для примера, для иллюстрации, что такое священное писание. Бхагавад-гита 18.15, комментарий. Написано, очень важными в данном стихе является слово «правильное» и «неправильное», в кавычках, «правильное» и «неправильное». «Правильное» называют деятельность, согласованной с указанием священных писаний. А неправильные то, что противоречит им. Вот она, фарисейская вставочка. Вот. Священное, это, кстати, это было написано, это не просто вырвано из контекста, это было написано о пяти элементах. И пятый элемент, вот это Бог. И в составе пяти элементов там священных писаний даже и не было. А их тут просто пишут. А пишут, что они могут заменить это священное писание Бога. Вот сегодня это священное писание, это оружие иезуитов. И импульс от Бога в сердце подвинули. А 18.15, вот насколько режет слух. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться импульс, который называется побуждением к деятельности. То есть импульс, а не информация. Импульс, сила. Или вот в другой редакции. Перед выполнением работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Вдохновение имеет ту же природу, если оно исходит из Писаний или из наставления духовного учителя. Но духовный учитель импульса не дает. Он указывает на импульс, но сам импульса не дает. Никто Бога заменить не может. Ну, никто не может заменить реально Бога, ничего непонятного. Вот. Говорит, вот он не отличен там. Еще раз, незаслуженно дается нам, а и не по исполнению предписаний, Божий дар. Этот принцип, который действует всю нашу жизнь, а не время от времени. Всю нашу жизнь. То есть от импульса импульса, от силы в силу, от славы в славу, говорится. Да? А знаете, что такое от славы в славу? От чуда к чуду. Потому что слава — это не то, что я сильный или умный. Я просто сильный или умный. А слава — это нарушение причинно-следственной связи. Это закон кармы рушится. Чудо. Ты должен двигаться от чуда к чуду. Вот. И говорит просто, катастрофически человеку везет. Вот. А там, где очень вообще никак, вот там просто нарушение физики, как вот у Нео у того, помните, да, в матрице, вот так вот система начинает двигаться. Вот так. Вот. А эти, которые умные, просто имеющие вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Вот. Они не хотят с ним иметь дело. Незаслуженно дается нам, а незаслуженно дается нам, а не по исполнению предписаний Божий дар. Присутствие, внимание, это важно. Присутствие посредника между Богом и тобой в твоей жизни гарантированно отрезает тебя от чудес и благодати. То есть, если у тебя нет чудес в жизни, значит, у тебя нет и благодати. Ну, кто-то скажет, тут спекуляции всякие, ну, что, если все по благодати, можно только грешить, да, возлюби Бога и делай все, что хочешь, да? Нет. Чем больше познаешь Бога, тем больше меняются в тебе желания. Познание Бога влияет на твои желания. Бог дает свои желания и хотения на добрые дела. Ты изменяешься. Ты начинаешь другого хотеть. Вот, когда ты начинаешь изменяться. Ты начинаешь изменяться внутри, то есть ты заточен по-другому, и твоя физиология изменяется. Там седые волосы могут черными стать даже. Вот. А вот сейчас... Очень важный момент, внимание, может самый важный, самый важный. Вот все проснулись, да? Все проснулись. Этот импульс должен быть первым из всех пяти факторов. Первым. Но есть необходимость перечислять все факторы, всего пять. Нет, я все-таки вижу, что есть, да? Я быстро перечислил, их всего четыре. Ну, не перечислю, зачитаю. 18.13, Бхагавадгита. Это в переводе с санскрита на английского доктора Рамананда Прасада и с английского на русский Максима Демченко. «Узнай от меня, у Арджуна, о пяти причинах совершения всех действий, так как они описаны в философии Санхи». Это причины следующие. Первое. Физическое тело, обитель кармы, это место действия, где все происходит. Как у тебя тут произойдет, так и в окружении. Просто это... как диопроектор какой-то, а это кино. Вот абсолютно. Внешне абсолютно внутреннему соответствует. А органы восприятия, то есть это органы чувств. То есть тело желает одно, органы восприятия желают другого. Их надо просто как-то объединить. Различные праны. Ну, знаете, органы восприятия действий, органы чувств, это, ну, как вам сказать, вот, о. Вот есть такая, специально взял книжку, Лис Бурбо. И там говорится, если у вас это болит, какой-то орган чувств, значит, вы делали то-то, 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 а этого нельзя делать. Перестаньте делать это, потому что у вас это уже привычкой стало, тогда перестаньте болеть, и до свидания, фармакология. Смотрите. Какая статистика? Замечательная книга. Статистика. Каждый орган норовит куда-то налево. И вот тут это уголовный кодекс. Я к чему говорю, что как это физическое тело что-то хочет? Да, хочет. Ты можешь свои все желания, вот эти левые, классифицировать. И от каких-то желаний у тебя то почки вылетают, то печень, то легкие, то это, то задышка, то... то геморрой, то голова, то что угодно. Что угодно. Все написано. Все давно изучено. Я проверил эту книжку на своих больных. Все совпадает. Я подписываюсь под вот этим всем. Итак, физическое тело, органы, различные праны. Это биоимпульсы жизненной силы. Это тоже от нас. Каждое действие требует определенных усилий. То есть я куда усилие, такая и прана пройдет. А не просто вот я такой распятый, как по мне праны ходят. Я их приглашаю. Я все-таки... То есть у человека есть врата, и он их открывает или не открывает. И, наконец, управляющие божества. А управляющими божествами здесь названо 11 органов моих. Я Вселенная, и тут есть какие-то боги. И вот они, вот, может, каждый в себе. Вот. И, наконец, сверхдуша. В конечном счете все действия зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого, как его друг. Ура! Поэтому не надо бояться, потому что написано, что он друг. И тогда все остальное будет волочиться сзади. А он должен быть первым. Должен быть первым. Важный момент. Импульс должен быть первым из всех пяти факторов. Тогда будет все хорошо. Как только мы его ставим на потом, сейчас сначала вот это сделаю, все пойдет на смарку. Все пойдет на смарку. Самое главное, что ты даже в первые полдня не отличишь, что что-то изменилось. Потому что, как знаете, из револьвера выстрелил, и пуля чем дальше, тем дальше она отклоняется. Потом на километр может уйти. Но в цель уже не попадает. Потом раз и сорвалось. А вначале, кажется, идешь в направлении. Но только сверхдуша. Потому что на самом деле в этой вселенной все до миллиметра уже рассчитано. Тут нет такого разброса. Тут или так, или так. Твоя почка не может соревноваться с точностью наведения с Богом, проще говоря. Вот. То есть твой страх, например, не может быть правее, чем вот еще, Ефесянам глава 2. «Ибо мы его творение, созданы в Иисусе Христе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть он сначала предназначил, а потом добрые дела. Я не могу придумать себе добрых дел. Они будут точно недобрые, они будут невостребованы. Вот. То есть есть вот бык, а сзади повозка. И повозка не едет сама. Добрые дела. Должен быть бык. Вот бык, вот это вот. Знаете, я был на Кубе и видел одну такую картину. Идет повозка. А почему я его видел? Потому что, ну, был такой, ну, не грех, мы воровали шпалы там. Воровали шпалы, была такая узкоколейка. Но самое интересное, эти шпалы были из красного дерева. Можете себе представить? Почему? Потому что красное дерево, оно практически не гниет. И солдаты вытягивали из узкоколейки эти деревья, они росли только на острове Пинос. Там тюрьма серьезная была на Кубе. Вот, их оттуда... Ну, сейчас прекратили это, просто крязоченные, как везде, шпалы из хвойных, там хвойных много почему-то. И мы видели, и вот этот тростник по узкоколейке, вагонетке, тростник сажают где попало, вот где вот ничего нельзя посадить, его сажают там. Его сажают даже вот на таких вот буграх. И даже не везде узкоколейку можно проложить. И я видел такую картину, что повозка, впереди два быка, а сзади к повозке... Привязаны еще 4 быка. Я говорю, это к чему? И мне объяснили, когда повозка, а ее грузят очень так, ну, высоко, едет в гору, тянут 2 быка, а когда с горы, тормозят 4, чтобы она не накрыла из этих 2 быков, потому что там вот такой рельеф. И вот из 6 быков такая процессия. Вот. Ну там, и до сих пор там ничего, ну, лучше не придумать нельзя. Вот. Так вот у нас точно так же, вот этот импульс, бык, ну не один пускай, он, а бык, вот Бог, он тянет нашу повозку наших дел. Но если наши дела пошли вниз, не туда, то импульс в 2 раза увеличивается и разрушает меня. Мне надо тормозить для моего же спасения. То есть, чтобы не обижались. В два раза больнее будет. Поэтому и там Бог, и там Бог. И там бык, и там бык. То есть благодать впереди дел, чтобы никто не хвалился. Ибо благодатью вы спасены через веру, его слово имеется, а и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ну значит ли это, что наши действия не важны? Ну конечно важны, просто все должно быть в правильном порядке. В первую очередь импульс, потом все наши вот эти остальные. Потом можно и по пути, ну уже по пути спланировать, что-то кого-то кликнуть, позвать и все такое. Ну это примерно можно так сказать, вот. Вот есть корень, ствол дерева, есть веточка, и вот яблоко выросло, да? Но оно выросло от вот этого всего. А вот не бывает, что вот яблоко, и от яблока выросла веточка, а потом ствол, а потом корни. А яблочко осталось. Ну, наоборот, да. То есть все должно быть в правильном порядке. Ну, а у нас до сих пор куча правил, а познание Бога вообще как у фарисеев, поэтому мы сегодня вот так раскладываем. И поэтому, ну, правила много, правила противоречат друг другу. И знаете, даже небольшая есть разница, человек ворует или честно живет. Вот я вам скажу, небольшая разница. Вот есть у него дети или нет детей, небольшая разница. А знаете, в чем разница? Знает он Бога или не знает Бога, вот это разница. Потому что если он знает Бога, что все, что у него есть, оно при делах и пойдет, у него там есть будущее. А все, что он себе сделает, даже очень правильно, даже на зависть всем, но Бога не знает, бесполезно. Потому что если все это сделано без импульса, оно рухнет в одно мгновение, развалится. В одно мгновение. Потому что ну, духовность – это понятие качественное, а я бы сказал, понятие вечности, на века. Оно будет иметь продолжение. Что такое смерть? Смерть – это дело, потом раз – и забыли все, и все зря. Вот. Ну, а сейчас… Это как, помните… Апостол Павел, по-моему, да, апостол Павел. Вот плохое, что не хочу, делаю, а хорошее, что хочу, не делаю. А если уже делаю то, что не хочу делать, то не я делаю, а живущий во мне грех. Ну так как, вот я знаю, что это хорошо, что это плохо, знаю, а делать не могу. Сил нету, вот такого быка нету, импульса нету, вдохновения нету. А раз нет вдохновения от Бога, вам обязательно будет вдохновение дьявола. И я буду делать то, что делать не хочу. Буду делать то, что не, ну, понимаю, что зря делаю, но буду делать это. Вот. И я не смогу сопротивляться. Так что есть смысл. Вот. Не, я не хочу пугать. Ну... То есть телега не должна быть впереди быка, а в религиях пропагандируется как раз наоборот. Сначала там надо соблюдать посты, надо вот это, вот это, вот это, а потом Бог, может быть, и что-то расскажет. Нет, сначала Бог, потом все остальное. Вот. Я понял, что я затянул немножко лекцию. Я хочу прочитать письмо. Давно не отвечал на письма. Пишет человек. Андрей. Слушаю ваши лекции за 2018. Нет ада и рая. Ямараш и Инда и Индра. Это что, изобретение иезуитов? Ответ – да. И в качестве доказательства. То есть рая, ада нет. Кстати, христиане тоже в курсе. Это придумали иезуиты. Вот справочка. Иезуиты, тире, это шпионы и наемные убийцы католической церкви. Те, кто верит в то, что орден иезуитов – это религиозная организация, жестоко ошибаются. Они есть и всегда были политической структурой во всех отношениях. Это политический инструмент воздействия на общество. Внимание, дальше пишется. С помощью сказочных персонажей и ритуалов, заимствованных из более древних религий. То есть нам просто рассказывают сказки. А мы, необученные элементарным наукам, легко в них верим, как дети, которые еще не успели в школе выучиться. Разделение на церковное и светскую власть для католической церкви фиктивно и не имеет никакого значения, так как она неусыпно и работает, неустанно работает ради приобретения власти мировой и не гнушается никакими средствами. Ее власть зиждется на массовых убийствах, пытках, грабеже, организованных преступлениях, оболванивании населения и отсекании его от настоящей духовности и магической силы. Кстати, буддизм очень много почерпнул страшилок из бон-буддизма. Кто-то буддистских видел вот этих вот там, ну это просто, и они молятся еще, идиоты. Там такие зубы торчат, и они молятся, кому вы молитесь? Вот. Индуизм, христианство тоже аналогично. Предела помешательству не видно, есть люди, которые готовы поверить в любую ложь, какой бы умопомрачительной она ни была. Человек способен верить в самый невероятный и шизофренический бред, и нет ни малейшего понятия, почему это так. Как бы вы ни старались придумать что-то намеренно абсурдное, в мире все равно найдутся культисты, культ возникает, культисты, которые поклоняются чему-то еще более инфернальному и нелепому одновременно. И дальше список религий, которые просто там, макаронный монстр, например, сейчас религия, сколько, 18 пунктов в России только открыто, макаронный монстр. Вот. Просто придумал один и поклоняется, и у них получается, молитвы срабатывают. Это просто коллективное поле работает, и все. А вот теперь то, что я вам обещал, прочитаю. В Джераше раскопки начались в 1920 году. Джераш — это там, где ходил Иисус Христос. Где там были вот это... Вся напольная мозаика была освобождена от земного покрова, и стало понятно, что изображен Христос. На это указывал надпись «Христе», сделанная слева от фигуры человека, и сам факт, что это раннехристианский храм. Слово... Это слово и все прочие слова на напольной мозаике были сделаны на древнеславянском языке. Получается, что письменность славян была задолго до Кирилла и Мефодия. Христос изображен в парадной русской рубахе и вышиванке, на которой традиционно вышиваются узоры, свастики, точно так же, как и окружает фигуру Христа на напольной мозаике, найденной при раскопках в Герасе. Вот. Это доктрина Алина Даллиса. Помните, да? Посеяв в России хаос, мы незаметно поднимем их ценности на фальшивые. Будет разыгрываться трагедия самого непокорного на земле народа, угасание самосознания. То есть жидовская голубая мечта. В Перу найдены славянские статуэтки возрастом 3800 лет по всему миру. Уничтожай. Я просто тогда сказал, а это по факту. Нужно проверять. В 1907 на подготовленном иезуитами поле в Пекин из Санкт-Петербурга прибыл православный миссионер Никита Яковлевич Бичурин, отец Иоакимов. Он осчастливил, в кавычках, Россию переводами на русский язык, подсунутыми ему иезуитами китайских исторических хроник и исследователями на основе этих хроник, в которых, естественно, в кавычках, не было сказано ни о грозных войнах сибирских казаков, ни Руси Сибирской, ни Руси Дальневосточной, зато и там почему-то оказалось полно китайцев. Так масоны-иезуиты добивались своих целей. Здесь хотелось бы отметить, что Никита Бичурин как упал в объятия иезуитов. А, это отдельная история. Короче, он, будучи уже обладая религиозным саном, у него была женщина, постриженная там под мальчишку. Он говорил, это мальчишка. Ну, в общем, он там ее... Ну, хотя бы не извращенец был, да. Но они брали, его сослали потом в Тобольск, и там его иезуиты подхватили. Они просто червивых людей подбирают и обращают. И они с удовольствием обращаются. То есть, мы должны быть вот в этой реке Божьей жизни. Эта река Божьей жизни, она состоит как из родников, из благодати. А благодать — это импульс твоей жизни. Вот есть импульс, есть благодать. Нет импульса, нет благодати. Вот импульс. Кто-то видел кардиограмму, да? А если вот так вот твоя, такая твоя жизнь, значит, это что? Нитевидный пульс, говорится, да, у покойника, замечается, нитевидный пульс. Значит, надо реанимировать, и нас начинают обстоятельства реанимировать. Ну, вот давайте конкретно. Жизнь – это наше преображение. Везде написано «преображение», мы должны преобразиться там в образ Христа, или в образ «будьте совершенно как Отец ваш Небесный», и, ну и так далее. Прабхупада говорил, вы должны быть как я, преображение, мы должны им изменяться. Как же меняет меня импульсивность? Давайте мы просто сейчас заглянем к психологам, не будем это мудрствовать лукаво, то есть проверенная информация. Конкретно, как же нас преображает импульсивность? Читаем. Импульсивное состояние у многих вызывает негативные отношения. Это связано с тем, что люди отождествляют слово «импульсивность» с такими понятиями, как раздражительность, вспыльчивость. Импульсивные состояния связаны с рядом отрицательных моментов. К ним можно отнести ошибки, и никогда не поймешь, что им управляет в данный момент и чего ожидать в следующее мгновение. И это весьма авантюрные личности. Конечно же, это же свойства могут сопутствовать импульсивным проявлениям, однако данное состояние имеет и свои сильные стороны. И, внимание, сильные стороны импульсивности в студию. Конкретно, как же нас преображает импульсивность? Я сначала зачитаю все, а потом первое. Быстрое принятие решений. Раз. Второе – интуиция. Третье – явная эмоциональность. Не просто эмоциональность, а явная. Я не скрываю своих эмоций. И правдивость – четыре. Если даже взять одну правдивость, то остальное можно не читать. Правдивость тебя вытащит. И по порядку. Быстрое принятие решений. Это положительная сторона импульсивного состояния. Такие люди склонны к быстрой адаптации, незаменимой в ситуациях, когда обстоятельства меняются быстро и требуется принимать быстрые решения. Незаменимо. Второе. Интуиция. Это состояние, импульсивность, развивает интуицию. Ну а интуиция – это вообще сильная сторона характера. Я думаю, не надо даже дальше читать. Явная эмоциональность. Импульсивное состояние подразумевает открытость человека. Ну и не надо доказывать, что с открытым человеком у него всегда больше друзей, потому что камень за пазухой все чувствуют, если ты что-то не договариваешь. Такие люди не скрывают своих эмоций, импульсивный человек не проявит скрытых намерений. Ну и в общем, Бог таких любит. Четвертое. Правдивость. Ну это самый важный положительный момент. Люди, склонные к импульсивности, редко лгут. Вот написано «редко лгут», значит лгут немножко. Редко лгут, не нравится. А ложь более свойственна тем, кто обладает спокойным и рассудительным характером. А с повышенной эмоциональностью трудно скрывать правду. Хороший момент. Хочется зачитать от Иоанна Евангелие. Тогда сказал Иисус, если прибудете в Слове Моем, а что такое Слово Мое? Вот этот импульс. Мы думаем, импульс это если тебе Бог что-то сказал, и ты не подскочил на полметра, это не Бог тебе сказал. Понимаете? Говорится, что у человека работает 5% мозгов, вот когда остальные 95% для чего? Ну, что Бог тебе когда сказал, вот оно все включается, тебя ж осеняет, аж такой холодок по тебе идет. Приемник, если у тебя заработал. Тогда сказал Иисус, если прибудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если в тебе мало свободы, мало денег, мало здоровья, потому что вот эти вещи, они ограничивают или увеличивают нашу свободу. Значит, в тебе мало истины. Ни денег мало, ни здоровья, а в тебе мало истины. Если тебе мало А когда много появится откровений истины, у тебя появится много свободы. Потому что Бог заинтересован, чтобы его дитё сделало то, для чего он его туда послал. И тебе вся экипировка на тебя свалится. Здоровье относится к экипировке. Да. То есть вопрос свободы — это не вопрос религиозного понимания, это вопрос хождения с Богом. И в речах Бога, когда он тебе говорит, в этом импульсе есть три вещи, которые все почему-то хотят. Но почему-то они хотят это по отдельности. А по отдельности тебе их давать нельзя. Эти три вещи называются, с какого пальца так, откровение, сила и предназначение. Если ты узнаешь свое предназначение, но у тебя не будет силы, и ты не знаешь, как его делать, какова цена этого предназначения? Если у тебя будет сила, но ты не будешь знать, что это делать, не будешь знать, что тебе делать. Ну, эти вещи даются вместе импульсом. Вот оно, что мне надо было делать. У тебя одновременно появляется... Что надо делать? Сила делать, и ты уже идешь туда. Предназначение — это действие, это не сидишь и: о, у меня есть предназначение. Итак, по порядку. Первое — откровение. Ну, тут понятно, да? Тут мы не будем заворачиваться. Откровение. Мне пришло откровение: а вот же, мне не надо ни туда, ни туда. Мне там диджакеем, может, надо, а не слесарем. Или, может, наоборот, не слесарем, а диджакеем, да? Или не императором, а капусту выращивать, как там в одном фильме. Сила. Что такое сила появляется? То, что раньше было тяжело, вдруг стало неожиданно легко. Почему многие понимают, что надо делать, но не делают? СМИ забрало их силы. Вот СМИ им рассказала. СМИ, я подразумеваю, ну вообще, СМИ. Твоя родственница тебе что-то сказала, это тоже СМИ, знаете, СМИ. Они заменили собой тот импульс, они тебе что-то рассказали, даже правильно рассказали, своего опыта. И оно даже верит, даже не злонамеренно, но силы тебе не дали. Вот они заменили тебе силы, забрав, заменив собой Божье откровение. Вот.
Папа, ты знаешь, как это пони светится?
Да.
Как?
Ну, давай потом. Потом. Я сейчас приду скоро уже. Давай. На, иди. Иди к маме. Иди, иди. Да.
Вот вы сказали про... Тебе родственница сказала, и даже правильно, но силы не дала. И как...
Как что?
Как иметь панцирь? От вот таких вот рассказов, советов, то есть, или как сделать так, чтобы не оставалось в голове вот это вот рассказанное, правильное, но, то есть, как очистить пространство у себя в голове в этом?
А я не должен очищать пространство в голове, я должен внимать этому импульсу и делать. И Бог говорит: я начни делать то, что я тебе говорю, а я позабочусь, в том числе и об этой родственнице тоже. Она тебе не будет больше доставать.
Папа, пони светите.
Да, хорошо.
Меня это на тибет.
Все, иди. Давайте закончим, а то пони уже все это. Итак, давайте я просто пример зачитаю. Мне пишут много разных писем, и я вот сейчас письмо зачитаю, я не скажу это кто. Я там много чего там даже поменял, чтобы не догадались. Просто это очень показательно. Когда человек действительно живет импульсивно, ему всегда некогда, времени не хватает, он наполнен проектами, и И ему только остается удивляться, когда один проект заканчивается, другой начинается, у него нет момента ожидания. Нет момента ожидания. А если человек говорит, о, я такой просветленный, я сижу и мне уже хорошо, у меня большой знак вопроса. Человеку импульсивному, он постоянно движется, он не медитирует. Медитирует на Божию искру, он с ней живет. И вот смотрите, то есть, вот мне пишут, имя не скажу, но человеку вот, ну, явно как бы нечем заняться. В общем, я хочу сказать, если у вас нет сострадания, то вы безработны по жизни. Потому что этот импульс, он делает вас сострадательным. Вы это делаете потому, не потому, что вот я сейчас сделаю, потом буду ходить и при каждом проходе думать, как вот это круто я тут сделал. Это делается по необходимости, буквально как аврал. Этому помочь, этому помочь, этому помочь, этому помочь. Я просто кидаюсь, я становлюсь воином. Если у вас нет сострадания, ты безработный по жизни. Ты имитируешь какую-то деятельность и потом ждешь, когда за нее похвалят. А если ты кого-то из проруби вытащил, естественно, у него благодарность будет. Вот Бог тебя толкает на именно такие вещи. И вот человек пишет, я в школе осознал, что чувствую людскую боль. То есть очень чувствительный человек. Чувствую людскую боль и решил, что мне это не надо. Интересно, да? Странно, чувства утихли, но не прошли совсем. Картинки тоже показались, то есть у него картинки. Смотрите, какой продвинутый человек. Показались мне не несущими информацию, будто телек включен, а пульт не у меня. Я слышал мысли людей, когда мои собственные мысли стали светом. То есть у него мысли свет, видите, да? И это так просто. Я и не догадывался, что в этом суть просветления. Забавно. Действительно забавно. Но меня интересуют ситхи. Я про эти ситхи столько рассказывал, они меня сопровождают, сопровождают. Если мне каждый день что-то не сопроводит ситхи, я начинаю подозревать, что-то Бог сегодня не приходил. Каждый день маленькое чудо должно быть. Маленькое чудо такое, что, вот, что не должно ни по каким законам быть. Когда ты с Богом в ситхе, если ты без Бога и все-таки достигаешь ситхи, лучше ты не достигал, это называется колдовство. Потом у тебя такие мультики будут, тебя туда затащат это вообще. Ну как вот, ну какие ситхи? Вот когда есть сострадание, это значит Бог указал. Он ситхи выдает. Я в обеденный перерыв с грязными рукавицами, вместо обеда ко мне приходили, там я вот на расстоянии им лечил позвоночники, и они уходили. Вот ситхи были. Потом этот период закончился. А другой хотел кабинет, все, чтобы ситхи, чтобы очередь. У него ничего не было. У него не было сострадания, то есть не было импульса, указания Бога, чтобы он им это делал. Вот и все. Или, например, я просто тоже рассказывал уже это, человеку помог с потолками, там дядя Вася, дед Вася, дед уже Вася, потолки картонкой подбивал, чтобы там не сыпалось у него через щели. Подбил, он говорит, о, давай выпьем пол-литра, я говорю, ой, не надо, дед Вася, все нормально, нормально, нормально. Я ушел и начал ауру видеть, не просто ауру, а цветную на всех ауру видеть. Вот они ситхи, сверхспособности, после хороших дел. Они возникают. Тогда это дар Божий. А если просто так, это очень подозрительно. И лучше бы их не надо. Вот. А дальше пишет человек. Я знаю, что вы мне не поможете. Да, вот вам не помогу. Решить мои проблемы вы не в силах. Когда-то вы лечили людей, а сейчас пасете малоразвитых. Мне жаль. Вот я сейчас пасу малоразвитых. Знаете, я хочу сказать. Ситхами лечат недоразвитых людей. То есть ленивых эгоистов. Там нужны ситхи. Ну как детей, им не объяснишь. А вот людям с совестью можно просто сказать, и он вылечится. Другой уровень. Вот для чего нужны ситхи. Ситхи, ну там что-то непонятно. Вот. А просто объяснить. Все должно быть осознанно. Нормальному человеку просто сказать, и проходит... Сумасшедшие болезни. Но может вы знаете литературу по развитию ситх способностей. Мне не интересно просветление как таковое. Я хочу быть счастлив, не хочу быть счастлив с голым задом. Очень странное представление о счастье. Когда счастлив, вообще нет дела, что у тебя там с задом творится. Мне кажется, так, да? А я хочу быть счастлив, и при этом я должен оговорить, как все вокруг. Да, видимо, я достиг подобного в прошлых жизнях, раз мне сейчас все так легко дается. Что дается? Я вот не заметил, что что-то дается. Есть ли руководство в ведах о развитии способностей? Есть ли исправленные книги? Если не исправленные книги, да, и рассказывал, есть книги там Папюса, я работал по этой книге, в каждой книге специально или не специально что-то там надо. Но если исправить, тогда там Пантакль заработает, например. Но если ты, тебе Бог это открывает, что это надо сделать кому-то, этот Пантакль, то ты увидишь эту ошибку и исправишь ее. А если нет, то и слава Богу, что не заработает. И я хочу сказать, что ситхи, ну, категорически, не, то есть информация, сила и предназначение, ничего у человека нет, он хочет силу. И куда она его заведет? На погибель? У меня был случай, когда я пришел, вылечил одного алкоголика, потом жена звонит через сколько-то, через месяц, говорит, запил. Я говорю, не может быть, железно все работает. Прихожу к нему, начинаю допрос. Он говорит, да все было нормально. Потом зашел человек, давно не виделись. Он уговаривает, я нет. Он говорит, ну пивка, чуть-чуть пивка, к вечеру в зюзю. Все. Я говорю, нет, человек это вот пришел, потому что ты где-то слабинку дал. И я у него увидел доктора Папюса, лежит доктор Папюс. Он увидел, что я прямо при нем пролистал, нарисовал. С него там что-то выходило, он орал, кричал, выл, там собаки выли во дворе, вот так вот. Что-то вышло, все, там, от освобождения от неволи, Пантакль назывался. Вот, и все. Он думает, сейчас я буду рисовать, и все. А тебе, я говорю, ты прочитай первый том, ты должен стать вегетарианцем, ты должен в церковь быть раз в неделю обязательно, какой-то режим дня, вот это сделай, а тогда ты будешь допущен рисовать. И поэтому, чтобы тебе бросить пить, ты там веришь в Бога или природа умная, но поклянись, чтобы ты этой книжки больше не касался. Пить сразу бросил. Сразу. Вот. Потому что алкоголь выключил его из этой деятельности. Вот как вот этот человек, он говорит, ситхи надо. Какие ситхи? Ситхи появляются сразу, как только можете их дать. Спички детям дают тогда, когда они понимают. Вот. Итак, что мы это? Мы заканчиваем. Значит, в речах Бога в этой искре есть откровение, сила и предназначение, наконец, которые все хотят это предназначение. Вот многие ищут волю Божью. После того, как импульс уже получили, и что-то ищут. Ха-ха. Вот. А многие просто исполняют волю Божью. И умеющие исполнять волю Божью, ищущих, конечно, обгоняют. То есть импульсивные быстрее. Само слово импульс говорит, что это что-то быстрое, да? Быстро. Раз так тут. Раз, раз. Успешнее. Успевают за Богом. Вообще их темп жизни согласован с Богом. Они на коротком замыкании с Богом. Вот и все предназначение. Предназначение человеческой жизни, говорят некоторые такие штатские, это найти Бога и вот с ним быть. А вопрос, а для чего? И некоторые вот Бог, вот я вот так вот исполняю все, и я теперь с Богом. С Богом ты будешь только тогда, когда ты вместе с ним будешь что-то делать, при этом изменяться, тебя будут сопровождать чудеса и знамения, вот тогда ты с Богом. В этом импульсе. В коротком замыкании с ним. На этом я закончу.